Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 5 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Так что с этим блогером? Я разбирался, значит, мне кажется, что он охламон какой-то для начала. Вы знаете, что Руслан Соколовский, который, значит, блогер, который занимался ловлей покемонов в церкви,
да.
он с твоей точки... Вот дай мне свою точку зрения, интересно.
Ну... Ведь я... Ну, вернее, как бы, с одной стороны, это провокация, да, человек сознательно идет в храм, проверить, могут ли его за это посадить, и его, собственно, за это и сажает. Он знал, на что он шел, и он сознательно переступал, по сути, норму закона,
да.
Норма такая уже существует.
Норма закона существует, да. И особенности в комментариях. Да. Значит, я должен сказать, что его зовут, я не понимаю, как он стал Соколовским, может быть, я не прочитал, его зовут Руслан Гафиулович Сайбапталов. Ты знал об этом?
Нет.
Да, вот теперь знаю. Значит, его зовут Руслан Гофиулович Сайбапталов. И это вдвойне, хотите сказать, это дает намек некоторый на то, что, издеваясь над православными, то есть понятно, да? Здесь есть некая особая боль, что если над православными издевается именно человек, вероятно, сосед, ну, не совсем, ну, то есть был бы Иван Иванович Иванов, сказали бы, дурень и все. Но если Сабапталов издевается, все-таки, ну, нехорошо. Ну, как-то вот это дополнительно нехорошо.
Есть такой оттенок. Ну, просто надо учитывать, что он на самом деле, это же не единственный его ролик. И он работал, как говорят, в жанре провокации.
Да.
То есть у него такие были, как он сам говорит, а-ля Шарли Эбдо ролики.
Да,
он
все время
высмеивал, что-то там критиковал. И это, то есть разные сферы, не только
сейчас
религия.
Сейчас моментально, в эту же секунду, как ты понимаешь, спросят люди, почему господин Сайбапталов, Соколовский, не пошел, значит, в исламский храм, например. Вот почему? Почему именно в православный? Понимаешь, вот все-таки... Вот я думаю, что это вдобавок не очень умно с его стороны. Ну, то есть видно, что он дурачок. Ну, с моей точки зрения. Почему? Потому что я бы, понимая, что на мне такой груз, я бы точно в православный храм не пошел. Понимаешь?
Ну, просто он идет уже проторенной дорожкой.
Ну, как?
Уже ходили в храм.
Это вот может быть, да.
И поэтому это вызовет больше интерес.
Я просто ищу в статье в знаке, знак.ком, где именно и когда он менял фамилию. Потому что это где-то здесь есть. Мне кинули сейчас ссылку на его исконное имя, первоначальное имя. Соколовского этого. Значит, понимаешь, в чем дело? Вот я высказывался против религии вообще как таковой. Я заявляю, что я то язычник, а есть такой элемент во мне языческий, то я, значит, даос, то я атеист. В общем, вероятнее всего, конечно, что я атеист, вот если разбираться так. Но другой раз бывает по понедельникам, что я даос, там, ну и так далее. Значит, хорошо. Вот мне уже сейчас дорога в православный храм непочтительная. Запрещена.
Почему?
Запрещена. Мне
почему?
Нет. Ну, потому что я уже высказывался. Я как бы уже определился, что я такой.
Ну, это вы для себя морально, да?
Нет, морально.
У вас же нет какого-то запрета, чтобы сходить в храм?
Если я почтительно буду себя вести, почтительно, то я могу пойти в храм.
Да.
А если непочтительно, уже не могу. Понимаешь, потому что я заявился как чужой. Я чужой к ним. Я чужой православным людям человек. Чужой.
Ну
чужой.
Вот смотрите, вам может не нравится.
Значит,
вот,
допустим, я могу как... туда идти только почтительно. Потому что если я непочтительно пойду, они скажут, а, так ты заявился, да еще и пришел гадить.
Да.
Ну, извините. Так нельзя, понимаешь? Ну, нельзя. Ну, все. Хорошо. Значит, кто мне дал... Слушайте, товарищи, товарищ Наташа, которая мне сейчас сбросила, Наташа ЛС в Твиттере, Соколовский, настоящее имя, Руслан Гафиулович Сайбапталов. Подтвердите, пожалуйста, пруфлинг дайте, откуда это вы узнали, что он Руслан Гафиулович Сайбапталов. Значит, первое. Второе. Обижать никого нельзя. Ну, нельзя обижать. Мы же исходим из того, что обижать вообще нельзя. Ну,
я
нельзя,
согласна.
Нельзя. Обижать
людей
нельзя.
То есть ты можешь
нельзя.
Не соглашаться с человеком, но тебе не обязательно на него кидаться там.
Да, а он потом в текстах, потом писал, что он ловил покемона по имени Христос и так далее. Значит, это значит, что он нарочно хотел обидеть. Ну, хотел обидеть. Его идея была обидеть. Это плохая идея. Ну, плохая.
Ну... идея обидеть и идея сиронизировать, это не всегда обижает. Да,
да, кашмирский шиваизм, Сереж.
Ну,
Валентин Петрович, а как же твой кашмирский шиваизм? Братцы, клянусь, действительно, Адвайта Веданта еще иногда. Адвайта Веданта и кашмирский шиваизм. Бывает, приспичит мне, и пару дней в месяц я кашмирский шиваист, просто деваться некуда и все. Ну хорошо, нет, давайте про этого Соколовского. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Хотел сказать по поводу этого блогера. Но он достаточно посредственный. Вот вы говорите, что он какой-то другой национальности, да?
Ну, это мне кинули сейчас ссылку в Твиттере. Я хотел бы получить подтверждение, да, да.
Ну, не знаю, внешне мы никак не идентифицируем его, но да. Он, конечно, провокатор, и мне кажется...
Провокатор, который хотел обидеть. Но если хотел обидеть, это плохое намерение сразу. Ну вот хотел обидеть. Это сразу плохо. Ну, изначально.
Ну, мне кажется, мое мнение, что ему дадут какой-то срок реальный, чтобы был показательный. У нас уже была такая история с Мусирайт.
Давайте кого-то из православных. Сейчас у меня вот Елена Искунцева, она православный аудитор. Здравствуйте, Елена, вы православный аудитор.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Искунцева. Сергей, он просто популярности ищет, как пуськи, понимаете? Он хотел проверить, действует ли закон. Ну, давайте теперь жить не по пословицам, по поговоркам, а по закону. Закон суров, но это закон.
Да, вот мне пранкер Лексус пишет, пранкер Лексус дает понять, он в 19 лет сменил фамилию на Соколовский. До этого он был не Соколовский, а вот Сабдабабталов. Ну, как-то... Да.
Зачем хотел проверить, будет ли действовать закон? Давайте на нем покажем.
Ну, не знаю. С другой стороны, дурака, вот такого вот, собственно, клоуна обижать в ответ, делать серьезное лицо.
Понятно, но у нас, наконец-то, нужно проходить к правовому государству. Понимаете, находить к правовому государству.
А правовое государство должно действовать механически.
Да, механически. Он хотел популярности, как Пуськи, понимаете? Он хотел популярности.
Пуськи, я чувствую, что вы их недолюбливаете. Пусси Райот. Вы имеете в виду Пусси Райот?
Конечно.
А почему?
Нет, что вы сказали? Конечно, они же хотели популярности. Они же добились популярности, мировой популярности, так сказать, своими танцами. И он хочет мировой популярности.
Да, да. Ну и все, они один раз... Хорошо, ребят, значит, мой вывод... Давайте еще все-таки обсудим. Мой вывод очень простой. Человек пошел обижать, это уже вторично. После Pussy Riot действительно вторично неинтересно. Да. Изначально неинтересно, потому что второй раз. Надо было первый раз и
Нет, но при Pussy Riot такой статьи не было.
Да, но Pussy Riot были первыми, и это было, ну, как бы актом.
Да, но дело в том, что если человек выступает против какого-то закона, это вот, ну, как можно расценить как гражданскую какую-то позицию, правильно? Душ,
не знаю. Алло, здравствуйте, сейчас подумаем. Алло, здравствуйте.
Да. Доброе утро, меня Иван зовут, Москва.
Да, Иван.
Ну вот хотелось бы отдельно смеяться по поводу высказывания предыдущего оратора, что у нас правовое государство. Вот мне очень смешно.
Ну, правовое государство у нас не правовое государство. Но у нас, тем не менее, оно должно таковым стать, мне кажется, Лена имела в виду.
Ну, да. Ну вот по поводу вот этого блогера хотелось бы, знаете, то есть давайте функционально посмотрим на то, что он сделал. То есть человек зашел в храм.
Да.
Достал телефон и что-то там начал в нем нажимать. Неважно что, что-то стало...
То есть ничего обидного не делал. Ничего обидного не делал. Да.
Я говорю потому, что куча людей, и в сети есть этому огромное количество свидетельств, достают в храмах телефоны и что-то с ним делают. Селфи там, что-то, какие-то действия, неважно.
Абсолютно.
И абсолютно нормально.
Это
а
нормально.
Тут внезапно вот он всех оскорбил.
Нет. Потом он выложил ролик, где объяснял, что он ловил покемона по имени Христос.
Ну и что?
Ну
что,
вот,
человек достал в храме телефон и что-то там с ним начал делать. Какое кому дело? Ну, и богу. Давайте сейчас всех будем хватать, кто в храме достает телефоны. Ну.
Да, согласитесь, я не знаю ответа, вот почему я не могу с вами резко спорить, потому что я не знаю ответа. Но, видимо, интенция была обидеть, но, с другой стороны, в частном бложике он где-то что-то лопотал, ну и что? Ну и что? Собственно, действия же не было. Была его оценка своего собственного действия. Вот это, кстати, важно, то, что вы сказали. Слушайте, а давайте юристов спросим. Юристов надо спросить. Слушайте, что было? Было из поступков было ничего. Ничего. Он просто достал телефон в храме. Ничего особенного нет в этом. Ничего особенного в этом нет. Потому что в телефоне можно текст молитвы, например, там достать. Правильно? И же иси на небеси, потом рассмотришь, что же там дальше было. Ага, раз, быстренько на телефоне, и же иси, ну-ка иди сюда. Ага, и пошел лопотать по этому, как называется, по тексту, правильно? Значит, ну а что ж, ну а может ему хотелось. Ну вот, а это не обидно ни для кого, если ты доставишь телефон в храме. Не обидно, нет. Все, дальше. А потом он изложил перверсивно и обидно уже, что он думал в тот момент, наверное, если бы. Ну, а за что его взять? Вот я...
Ну как, за разжигание вражды. Его в слова
оценке,
могли...
В этой оценке, в этом...
Оскорбить вот большие массы людей.
Не знаю. Ну, давайте подумаем. Все-таки мне юрист нужен. Юрист. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Вы юрист?
Павел из Москвы.
Да.
Смотрите, вот меня в этом плане что больше разочаровывает?
Да.
То, что он сейчас сидит в СИЗО. Да, по сути, по пустяковому, он не прав.
Да.
Я как человек атеистической направленности.
Скажите, а вы все-таки не юрист, а? Или юрист? Вот у меня не создается впечатление. Вы не параграф и номер, параграф, номер. Вот вы, были бы вы юрист, вы бы сразу параграф, номер.
Нет, не скажу так.
Нет, видите, вы не юрист. Так Владимир из Дубая может быть юрист, и к тому же он живет
среди... Здравствуйте, Дарья, Владимир. Я, к сожалению, дозвонился до того момента, как вы просили юристов. Ну,
да.
Позволю себе, если не...
Да, давайте.
Я воинствующий атеист. Категорически агрессивный и воинствующий.
Да. Здравствуй, брат! Истории... Да, нет, хорошо.
Да. Для меня во всей этой истории интересен не этот человек, или не интересен, и вообще привлекает внимание, а реакция и поведение других людей. Первое. Стукача, который донес, следователи, которые возбудили дело и потребовали закрыть. И третье. Судьи, который принял такое решение. И четвертое. Церковных людей, которые на все это смотрят. Вот испытываю чувство огромного омерзения. Ну, просто
патологично. А вот у нас юрист. 7373, спасибо. Спасибо, 203, что написали. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Да.
Здравствуйте.
Хотелось бы сказать, здесь, смотрите, здесь действительно юридическая квалификация деяния должна оцениваться не за действие в храме, а как раз за содержание вот этого вот видеоблога.
Да.
Должна быть проведена лингвистическая, как минимум, экспертиза, которая должна подтвердить вот совокупность и семантика тех фраз, образов, которые он употреблял в видео, действительно ли свидетельствуют там об оскорблении и так далее.
Да.
И уже на основании, соответственно, этих документов, а также вот той истории совокупности доказательств, то есть, которая будет свидетельствовала была определенной направленностью, о чем вы вначале говорили, о том, что вот он раньше там куда-то
сидел.
Уже на этом основании следователь, конечно, должен принять решение. Ну, скажем так, с учетом уже такой огласки этого, я не думаю, что следователь будет очень независимо принимать решение о том, есть тут состав преступления или нет преступления.
Да. Хорошо, слушайте, а то, что на храме написано «отключить мобильный телефон», с моей точки зрения, полная чушь. Потому что мобильный телефон может быть и записной книжкой.
Конечно, это записная книжка. Мобильный телефон может быть всем чем угодно.
Это записная книжка.
Я сам хожу в храм, перед входом в храм я ставлю авиарежим у телефона. Да. Но это, скажем так, понимаете, это же... норма морали определенная.
Абсолютно верно.
Допускается ли там звонок телефона во время молитвы? Я считаю, что не допускается.
Не допускается, я тоже так считаю. Но если мне понадобится текст молитвы, вот я забыл, например. Или мне говорят, или мне говорят, а сейчас возмолимся же, братья, ну или как там у вас говорится, например, Святой Матроне. Я, например, мгновенно должен найти текст. Ну, я сразу в Google и сразу...
Ну, конечно.
Молитва Святой Матроны. Тынь, у меня есть.
Кто-то с молитвенником ходит в бумажной версии, кто-то входит.
С телефоном. Версии. Конечно, я цифровая версия. Почему же мне надо отключаться? Наоборот, и потом там полно православных сайтов. Уже теперь. Я да, как раз в этот момент хочу припасть к источнику чистого разума, к православному сайту. Почему нет? Я моментально припаду. И припаду, и не отпаду, потом в течение всего времени буду смотреть, любоваться и так далее. Ну, смотрите, подлый маленький гаденыш, провокатор, говорит Т, известная своей приверженностью к религиозным концепциям. Т, я тоже так считаю? Я тоже так считаю. Другое дело, что подлый маленький гаденыш должен ли сидеть? Вот в чем вопрос. Вот, понимаете, иногда достаточно просто сказать, ты подлый маленький гаденыш кому-то. Вот ты говоришь так, и все. Но да, это не значит, что в тюрьму надо отправлять. Понимаете, что? Но это не обязательно, что в тюрьму надо отправлять.
И вот смотрите, к вопросу о там, преступлении черты, да? Смотрите, например, человек выступал, там были такие фильмы, что человек специально сделал так, чтобы его осудили, хотя он был невиновный. И таким образом он пытался доказать, что там нельзя, например, вводить смертную казнь за это, и что следствие должно быть гораздо более объективным. Вот, может быть, человек таким образом хотел показать, что норма этого закона абсурдна, например.
Да. Слушай, еще, знаешь, что, извини.
Что нельзя оскорбляться.
Он продавал
за...
журналы свои, еще вдобавку, пранкер Лексус пишет мне, он продавал журналы свои, где высмеивал церковь, наподобие Шарли. За это 282-ю шьют ему. Пранкер Лексус. Вот и тогда, согласитесь, отягощающе звучит то, что он... То его настоящее его имя, да. Нехорошо, что он борется с православной церковью. Тут бы я, на самом деле, на месте его родственников, родителей и умных людей сказал ему, не надо бороться. Руслан Гафиулович, не боритесь с православной церковью, не надо. Ну вот, с православной церковью, если кто-то начнет бороться, то это должен быть, не Руслан Гафиулович. Ну, потому что не звучит это. Ну, понимаешь, нет? Ну, не звучит. Плохо. Что против православной церкви выступил Руслан Гафиулович Сайбапталов. Ну, плохо. Ну, нехорошо.
И все-таки он имеет на это право. Ну, то есть он может думать так, как он хочет.
Может, но мы сейчас говорим о пиаре. Как это звучит со стороны? Понимаешь?
Да.
Как это прочитано? Здесь есть вещи сказанные, а есть вещи прочитанные. Вещи разные, на самом деле. Понимаешь?
Понимаю.
Ну вот. Тебе вот нельзя бороться с православной церковью.
Да, нельзя. Согласна.
Хасаншина выступила православной. Все сказали, приехали. Понятно, да?
Могу иронизировать над своими.
Над своими можешь, а на самом деле все наоборот. Ладно, ребят, еще один звонок я приму. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, это Владимир Зеленоград.
Здравствуйте, Владимир.
Представляете, что было бы, если бы это случилось бы в мечети? Понимаете, я к тому, что к нашей вере относится не очень уважительно. Вот поэтому мы... Потому что мы лояльны ко всем. А вот если бы это было бы в мечети бы, это было бы очень строго бы наказано бы.
Вы не лояльные, а вы добродушные и всепрощающие.
Добродушные и всепрощающие, да.
Лояльные значит слово преданные. Вы никому не... Как вы преданы? Преданы нарушителям? Это странно звучит, согласитесь.
Да. Вы... А недруги пользуются этим, понимаете, в чем дело.
Почему? А вы же от этого только укрепляетесь, подставляя следующую щеку. Вы концепцию... Перечитайте концепцию. Ну что вы, концепция. Вы же укрепляетесь от этого. Только это вас усиливает. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Можно я вкратце и быстро логику того, что произошло? Никакой
отчетности
нет.
Прошу вас.
Пример. Сосед многоквартирный дом купил красивый коврик. Подходит и говорит: Ларис, пожалуйста, никогда не наступайте на этот коврик. Абсурдно. Но его желание, да?
Ну да.
А мне прям хочется. Я прям иду и наступаю.
Ага.
Дальше. Два варианта. Он просто реально выходит и начинает меня бить. Возможно. Вот, уголовное дело. Я вся в ссадинах, травмах, но сломан коврик.
Да.
Ну, абсурдный повод, но есть. Смотрите дальше. Он идет в храм. Просили не ловить покемонов в церкви. Я это хорошо помню. Пожалуйста, не ловите покемонов в церкви.
Ну, например, да. Да.
Но это было. Прям не надо.
Нет,
ты заходишь в церковь. Там не один человек, сосед. Да, отвечающих...
Нет, хорошо, подождите, а святой храм очистить от покемонов, разве это не священная задача любого верующего?
Я же еще раз.
Нет.
И он пришел, и там тысячи человек, и они не просто его сломали нос, а, например, раздражились так, что убили. Возможно? Да. Возможно. Зачем это власть? Зачем это власть? Вообще, зачем это обществу?
Да.
Давайте сразу устраним, покажем, ребята. Не надо. При всей абсурдности будет так. Не надо доводить до убийства, до раздражения, до...
Я не спрашиваю, дурак он или хороший или поступок. Первое, он совершил плохой поступок. Очевидно, плохой. Все, плохой, точка. Значит, и поступок отвратительный, я даже усилю. Да? Другой вопрос, его надо сажать за это или просто выказать презрение и все?
В данном случае нужно реально посадить.
Нужно реально посадить.
Все поняли, что это грань, которую... Ну, не надо. Вот Лариса. Так пусть это абсурдно.
Лариса, Лариса, вы присоединились к Лене из Кунцева и так далее, к людям жестокосердным. Знаете, кто из вас, можно я скажу, из вас христианин, один я. Вот я серьезно говорю.
Только его убьют в церкви.
Нет, нет, нет. Один я подставляю щеки. Послушайте, посмотрите на эту страну. 145 миллионов кровавых вампиров. И я один хожу и подставляю щеки. То левую, то правую. То правую, то левую. Понимаете? О чем это говорит? Я единственный услышал. Я единственный...
Хасаншин с вами.
Да? Тоже подставляет щеки еще Хасаншин.
Меня вот не оскорбляет.
Мы единственные, кто услышал доктрину в ее правильном прочтении. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. Смотрим. 6 баллов. Опаньки, да 6 баллов. Да, да, да. Новая Рига не едет. Перед Химками в обе стороны не едет МКАД. Значит, на юге, где развилка, и вот это все, не въезжает в город. Также газопровод здесь с обеих сторон, со всех сторон. Поселок газопровод стоит еще. Каширка ужасная. И потом, значит, на Андропова кто пытается, ребят, нет. Поезжайте лучше на Варшавку. Потом Кузьминки, текстильщики, шоссе энтузиастов. Все как обычно, еще на щелчке. Хуже, чем обычно. И на улице Енисейской никакой езды. Дальше сказать, стоит Проспект Мира? Я понимаю. Я понимаю. Но стоит и Ярославка, но Енисейская стоит.
Майк пишет шоссе Энтодище.
Энтодище. 7373. Ну, не успею, наверное, но все-таки Фроги, может быть. Алло, здравствуйте, дослушаю. Где вы?
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Здрасте, да. По Варшавке иду в центр. Значит, от Нахимы такая стоямка, получается, что как бы давненько такого не было. Перескакивал через Ремезово и Нагорную. Хотелось бы короче.
Хорошего дня вам, хорошего дня, счастливо, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй мне дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 5 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Горенко.
Меня спрашивают, будем ли мы говорить про битву с цыганами и так далее, и так далее. Значит, вы знаете, я хотел обратиться сейчас к какому-то серьезу такому сначала. Наколдуете лето. Да?
Неожиданно, да?
Да?
Серьезно?
Серьезно, он мне говорит.
А что, можно присоединиться к этой просьбе? Сергей,
наколдуйте лето. Не хочу я лето. Я не хочу, мне не нравится, мне нравится осень, мне нравятся холодные дожди, секущие такие, знаешь, такие вот, мне нравится идти по лесу влажному.
Осень, голдина и зайцы.
Ну, нет, не знаю. Ну, может быть, но зайцев нет. А идти в какой-то такой тяжелой обуви, тяжелой походкой. Я люблю осенние осенняя пята собирать.
Запах мокрой листвы.
Прелая листва. Я люблю при этом, чтобы секущий в рожу прямо дождь был. И чтобы ты бейсболку натягивал или к шляпу такую ковбойскую поглубже, чтобы не очень секло. Вот я люблю прийти мокрым. Я люблю...
Одинокий грибничок.
Я люблю... Сам раньше варил какао. Ну, давно это было. Какао варил. Вот шоколад этот варил сам. Я люблю, может быть, чего-то такого североитальянского, как бранкамента или что-нибудь, может быть, фермент бранка, что-нибудь такое.
Ну, тогда и креслокачалку надо. К такой картине. Где-нибудь на веранде, чтобы вот укутавшись.
И лениться переодеться. И сушить одежду прямо на себе, у камина. И она сохнет на тебе постепенно. Не знаю, я люблю непогоду.
Носки на голову,
я люблю непогоду. Я люблю непогоду. Именно непогоду.
Нет, я люблю, я наслаждаюсь ей, ну, где-то недели три, ну, месяц. А потом можно обратно.
Обратно куда?
Туда, где поменьше одежды.
Дело в том, что комфортная температура, что значит лето? Комфортная температура, вот нет, в тропиках там другое дело. Когда ты приезжаешь в тропики, ты постепенно вживаешься в эти вьетнамки, в эти сланцы и в эти шорты. Ты в них вживаешься. Майка, шорты, сланцы, все. Все. Значит, и бейсболка. Вот эти четыре предмета, ты в них живешь, и ты не чувствуешь, что погода плохая или хорошая, или какая. Все время 30, и все. Каждый день ровно 30, правильно? Никаких вариантов. Это мне нравится. Это я бы там жил и жил. Но знаешь, в чем минус? Я прожил в такой погоде, ну, не в такой совсем, я жил на 10 градусов южной широты, в Луанде, вокруг Луанды, в Лубанга, 2 года. И я не видел одной зимы, и я не видел одной осени. Вовсе не видел. Угу. Ну, не было ее. Вот. Значит, и эти 2 года пролетели для меня как 3 месяца. Ты не чувствуешь хода времени. То есть твоя жизнь в сущности очень короткая. Но ты живешь 2 года в одном климате.
Вот это вот привычка к сезонности, наверное.
Сезонность дает нам большую жизнь. Она больше. Жизнь больше, конечно. Потому что нам показывают разную картинку. А когда ты живешь... Вот я жил в Африке, да? Ну, хорошо. У нас была зима, действительно, там в июне. В июле было холодновато. Ну, так, как холодновато? Ну, там ночью до плюс 17 могла упасть температура. До плюс 18... Ну, вот, легко и могла упасть температура. Вот. И
все мерзли.
Мерзли. И женщины надевали куртки. Плюс 18, конечно, женщины в куртках. Мы во фланелевых рубашках каких-то, или там что-то, какие-то жилеты операторские надевали. Так, ну, чтобы погреть спину, уж холодно действительно. Плюс 18, прикинь, что. Вот. Машины не заводились.
Ого.
Машины, «Жигули» не заводились при плюс 18, потому что они чувствовали, что зима, и нельзя заводиться.
И
нельзя.
Надо в спячку.
Ни в коем случае, надо отогревать и прочее. Гонять там и прочее. Нет. Ну, вот мы жили вот так. Значит, купаться не очень приятно. Там вода 22, допустим, температура воздуха днем 25.
Что-то она вода уже не зла. Как молоко.
Никак, абсолютно. Ночь, ну, потому что зимой, там, на Новый год, там вода 28, а летом 22 где-то, не очень приятно. Ну вот, но все равно терпишь, купаешься, а что делать? Вот, первый, когда ты приехал, и все на тебя говорят, а этот, говорит, только приехал, в воде 22 купается, из России только приехал, дикий человек.
Сразу выявляли.
А на следующий год тебе зябко даже подойти к морю. Тебе зябко на него смотреть. Потому что ты понимаешь, что оно не плюс 28, не плюс 30 вода. Зачем это нужно? Ну вот, понимаешь? Но зато потом, когда я закрываю глаза и вспоминаю Африку, я вспоминаю Африку как один день. Все одинаково. Каждый божий день. А сезонность, она дает вот это вот чувство большой жизни. Понимаешь? Мне кажется, правильно.
У нас сезонность, она прям вот долгая такая.
А?
Долгая, вот 3 месяца потом. Нет, осень.
Зима чуть-чуть долгая. Но это связано, Хасан, что я тебе уже объяснял, с тем, что твои предки, кощунственные, чудовищные люди, выгнали славян с Дуная. Если бы этого не было, сидели бы на Дунае до сих пор. Ты понимаешь, да, что произошло в 6 веке?
Так. Виноваты во всем мои предки.
Я вернусь. Сейчас. Значит, ваши тюрки эти, ваши, которых поперли в свое время сенбийцы, что вы заседали где-то там, черти где, за Байкалом. понятно, тюрки. На Алтае и за Байкалом вот это ваша была шайка там. В хорошем
шайка,
смысле.
Лейка.
В хорошем смысле. Внимание. Значит, вас поперли сенбийцы оттуда. Сенби, племена Сенби, это будущие протомонголы. Угу. Будущие, еще монголов нет. Но будут они когда-то монголами. И вас там поперли воинственные киргизы тоже, которые всем там давали прикурить в то время. Понятно, да? Вы снялись, вся ваша эта история, и ринулись сюда, на Европу. Частично пересидев в Сибири, вот в землях, похожих на, ну, до Волги, по крайней мере, до Волги, где-то от Омска до Волги, вот в этих местах вы пересидели, перекантовались, и дальше ринулись под именем Гунну, ринулись на Дунай, ваши орды.
Молодцы.
Орды ваших, понятно?
Да.
С Дуная выбили славян, которые двинулись на север от вас с перепугу. На север. Имели несколько сражений, я иду по Гумилеву пока. Имели несколько сражений с полянами польскими. Те поляне не киевские поляне, а польские поляне, другое племя. Имели несколько сражений с польскими полянами, которые не пустили этих дунайских мужчин и женщин. Боем, стали боем и не пустили на территорию нынешней Польши. Из-за чего... Эти группы племен,
орды
выбитые...
Эти.
Нет, угу. Орды были ваши, наши, да, были хорошие.
А, вы уже про ваших, понятно.
Да. Значит, группы племен пошли на север, потому что их вытолкнули твои предки, угу, адские. Значит, потом, они пошли на север, но их не пустили поляки нынешние. Им пришлось развернуться и двинуть на восток северами через Белоруссию. Они ломанулись аж сюда, вот до Москвы, до Рузы, до Истры. Вот здесь же их становище.
Не, ну смотрите, сейчас. Потом-то наши соединились с вашими.
Это потом.
Ну.
Значит, становище первых...
А могли бы вместе остаться где-нибудь вот...
Первых славян, которые прикочевали с Дуная, становище раскапывают вот здесь, на Истре. Угу. Пожалуйста, можешь поехать на раскоп, посмотреть, как они жили. Ужасно, умирали 29-30 лет.
Зато у них все зубы были.
Дальше, ничего подобного. У них дырки в черепах так, как будто они болели сифилисом. И непонятно, откуда они брали сифилис до открытия Америки. Значит, совершенно спокойно у них был сифилис. У этих наших прекрасных...
У них была бурная жизнь.
Да, значит, слушай, смысл в чем? Ваши выкурили нас с Дуная, за это потом мы здесь расплодились и вас завоевали. Понятно?
И мы теперь расплачиваемся этой сезонностью.
Ничего не поделаешь. Орды, орки, вы оговорились. Да, нет, это были орды. Значит, давайте говорить про встречи нашего президента. Давайте говорить про геополитику. Теперь только вернемся в 21 век. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с рукопожатием Владимира Путина и премьера Великобритании Терезы Мэй. Последняя перед встречей в воскресенье забыла пожать руку российскому лидеру. Это не заминка, она села. То есть она подбежала и села. Внимание. Давай так. Угу. Тереза Мэй подбежала и села там на место, где должны переговаривать. А Путин ей предложил пожать руки перед камерами. То есть встать и пожать руки. Хендшейкинг. Исполнить. Это процедура, обычная процедура.
Протокольная даже.
Она в спешке просто забыла. Это никакая не заминка. Но я не верю в это.
Я не знаю, может быть, премьер-министр у нее какое-нибудь пятно на юбке было, и она быстрее, надо прикрыть его.
Нет. Значит, премьер-министр Великобритании. Путин предлагает пожать руки перед камерами, так, как обычно делается. Она в спешке просто забыла. У англичан не бывает просто. Нет, ребят, у англичан не бывает просто.
У них вот все по стандартам, да?
У англичан сказать значит, и как сказать значит, и во сколько сказать значит, и с каким выражением лица сказать значит, и с каким акцентом значит, и промолчать тоже значит. Понятно, да?
Ну, она же этом женщина.
Нет.
Ну, не забывайте хорошо об этом.
Значит, я думаю, что встреча с... Что значит женщина?
Ну,
это не женский туалет, это работа.
Да, ты можешь иногда...
Пример Великобритании вот на работе. Она на работе.
Перепутать что-то.
Нет, в женском туалете можно путать. Здесь она на работе, она премьер-министр Великобритании. Какой
же
какая
женщина? Она же неопытный еще премьер-министр.
Да, вот под неопытность она и закосила. Вот под неопытность.
Ну, это мы умеем, да. Под дурочку это мы умеем.
Да. Дальше он встречался с Ангелой Меркель. Путин также встретился. Угу. А скоро будет перечисление, еще и президент Соединенных Штатов Америки тоже будет женщина. Представляешь, он будет...
Хорошенькая компания.
Да. Три дамы.
И они Меркель, все будут бежать быстрее к месту. И
Тереза Мэй, значит, Хиллари и Меркель будут встречаться втроем, три дамы, тереть все это, а потом принимать потихонечку мужиков. Что там ребята надумали?
Ну что там наши мальчишки? Может, вареники там, да, не сварим на кухне?
Нет, вареники будут варить мальчишки. Ну вот, слушай, нет, ну правда, подумай об этом. Значит, подумай об этом, что миром будут управлять женщины, и уже вот, и уже... Уже почти.
Я могу радоваться.
Почему?
Гордиться женским
почему?
Полом.
Почему? Почему?
Ну, наконец-то.
А что?
Все
а что
так, как должно быть.
Ну, почему? Ну, почему? Ну, они вздорные. У них неустойчивый гормональный фон. Они шалопутные. У них быстрая смена настроения. Почему ты радуешься?
Ну, смотрите, стабильность у нас уже была. Мужчины поправили. Дайте нам тоже немножко поиграться. Что, только ваша политика?
Не серьезно говоришь. Если бы ты работала под руководством женщины, например, угу. ты бы поняла, насколько это ужасно.
Я работала
под руководством женщины. И что? Ну, скажи.
Вот скажи. Она была гораздо более адекватной, чем наш начальник-мужчина.
Ты считаешь? И да. даже несмотря на то, что...
Но она была самый высокий начальник, но она была вот просто замечательнейшая.
Да. Да. Ну, хорошо. Значит, давай говорить вот о чем. Первое. По сравнению с Австралией, давайте сделаем некоторые выводы. По сравнению с Австралией, Путин прорвал, безусловно, международную изоляцию. Безусловно, Обама к нему подходит, просит о встрече. Эрдоган, с ним фоткается и рассуждает. Кстати говоря, понятно теперь, что военная акция Турции в Сирии была... не принято в штыки.
Угу.
Ну, понятно, но у нас МИД возмущался. Вы помните, что МИД возмущался, когда танковые колонны турок вторглись на север Сирии? Вы помните, что МИД возмущался? Я помню. Значит, я только знаю, что перед тем, как... Внимание, сейчас обратите внимание на два процесса. Перед тем, как военные колонны турок, военные танковые колонны, вторглись на территорию Сирии, Путин встречался с Эрдоганом в Петербурге. Потом колонны вторглись в Сирию, турецкие, и там отработали, значит, кого хотели, в том числе курдов, по курдам работали. После чего Путин встретился с Эрдоганом в Китае. Из этого следует, что ни до, ни после Путин не был этим возмущен. В отличие от МИДа, МИД был возмущен.
Угу.
Если бы Путин был возмущен, он бы не стал с Эрдоганом встречаться. Но он не был возмущен. Это интересная деталь, согласитесь. И многозначащая деталь. Я думаю, многозначащая деталь. Хорошо, тем не менее. Да, еще одна деталь, которая очень смешная, там из Китая. Обаме не подали трап, и все у нас устроили из этого праздник, что китайцы презирают Обаму.
И красную дорожку ему не дали.
Не дали красной дорожки, не дали трапа, ничего не дали вообще.
Не дали,
да. Теперь есть разъяснение, наконец, что это американцы запретили попросту. Американцы просто запретили подавать трап. Потому что подать трап должен был какой-то китаец.
Который не понимал английского.
Который не был проверен службой безопасности американского президента. Поэтому запретили подавать трап. Кто? Security Соединенных Штатов.
Mm-hmm.
Они сами из брюха, из пуза этого самолета президента спустили трап, по которому он и сошел.
Было бы здорово, если бы они спустили вот этот вот надувной. Да, и он такой, уху!
Лучше всех.
Вот это было
значит,
бы
это еще одно разъяснение. А почему Эрдоган заставил так долго ждать Путина, спрашивает Армен Айвазовский. Следует ли этому придавать значение? А курды ведь наши, говорит Руслан. Они были наши, когда мы были в ссоре с Турцией. Сейчас я думаю, что они вновь прокляты Москвой. Просто прокляты Москвой. Курды, как видите, находятся в несколько неудобном положении. Когда мы ссоримся с Турцией, они наши. А когда мы снова не ссоримся с Турцией, они опять чужие. Понимаете? 7373948. Давайте поговорим о нашем месте в международном сообществе. Я напомню, я полагаю, 7373948 наш телефон. Я полагаю, что мы прорвали, конечно, изоляцию. Это очевидно.
Угу.
Что без нас нельзя. И что мы интересный партнер для собеседования. Как собеседник, уж по крайней мере, для всех стран в двадцатке. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я смотрел эту пресс-конференцию с премьер-министром Великобритании.
Да.
Ну, так говоря русским языком, козью морду с ее стороны я не увидел. Я не увидел было. Превосходство Владимира Владимировича. Он обычно, когда находится на коне, он так вальяжно сидит, смотрит какой-нибудь в потолок, еще да. куда-нибудь. То есть он понимает, что на этой встрече он главный.
Угу.
И она очень, так скажем, благозвучна. Хотя перед этим, когда у нее была встреча с Бараком Обамой, они, конечно, Россию вдвоем в две струи поливали так, что мама дорогая.
Да, да. Слушайте, хорошо, а что вы скажете про ВЭФ предыдущий, Восточно-экономический форум, Синдзю Абе именно, отношения с Японией? Меня интересует.
Я хотел бы сказать, что когда мы на триллион подписали соглашение, и плюс еще Путин, когда встречался с своим китайским другом, как они друг друга называют, правда, я не очень понимаю там смысл разговора про мороженое.
Я тоже.
Потому что не разговор двух президентов достаточно серьезных стран.
Да.
Ну, ладно. Я думаю, что все-таки китайцы реально хотят встать в очередь и все-таки вкладываться. Но они не совсем понимают вот наши еще нашего менталитета. Они привыкли, да. Они привыкли так, как у себя. То есть, если ты приходишь и говоришь руководителю, что я хочу делать бизнес, то тебе говорят, что тебе для этого надо. А у нас говорят, ну, дружище, ну, пытайся, а мы тут будем тебе палки.
Нет, а все-таки ставить, вернемся, ставить, пожалуйста, я хотел... Китай отдельно, да, потому что действительно на двадцатке в выступлении китайского лидера было сказано о том, что суверенитет мы должны защищать вместе, что вызывает у меня чувство, у меня холодок между лопаток.
Ну, да, ну, а мне больше всего, конечно, понравилось, что Алант, который каждый раз там рассказывал о... выполнение Минских соглашений со стороны России, хотя там ни в одном пункте Россия вообще не указана никаким боком. И он пригласил Путина немедленно, вот в изоляцию такую, пригласил Путина немедленно приехать в Париж, потому что, думаю, нужна какая-то, хоть какая-то поддержка, потому что да. рейтинг улетает просто как струя
да,
воды
да,
в
да,
дождь.
Да, 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 да. А острова уже... отдавать все-таки японцам или нет, а?
Нет, нет, конечно, Сергей, ну вы же знаете,
Хабамай, а отдадут или нет?
Это
нет,
остров, или нет? Из-за которого у нас-то вся и суть.
Нет,
если
отдадут
мы
или нет?
Отдадим, наши
ну, по вашему ощущению.
Лодки,
да.
Наши подводные лодки не смогут в надводном положении проходить в случае каких-то неприятностей. Там же вся суть этого острова, что это единственная вот часть, которая не замерзает.
Там вопрос пролива.
Хабамай.
Вопрос пролива.
Самый главный, самый дальний остров.
Ну, давайте еще скажем, что там весь лосось, который идет в Амур, проходит там.
Не только лосось. Там вообще это стратегический пролив. И мы не можем его отдать, потому что тогда, получается, мы просто сами себя запираем.
Не, не можем. Я сейчас еще раз. Не можем. Но отдадим или нет? Нет.
А
вопрос. Отдадим или нет?
Нет, конечно. Во всяком случае, при Владимире Владимировиче мы не отдадим. А это еще с 18-го плюс 5.
6.
Ну, 6, да. 6, а 6, дальше 6. Уж там какое чудо придет.
Да, 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 да. Нет. А я сейчас задам вопрос. Слушайте, пожалуйста, вот заговорили про острова опять. Заговорили про инвестиции со стороны Китая. У меня очень простой вопрос. Так мы отдадим хотя бы 2 острова или не отдадим? Ваши ощущения? 737, простите. Да, отдадим. 134-21-35. Вы чувствуете, что, скорее всего, отдадим. А значит, нет, 134-21-36. У меня вопрос просто по ощущению. Что вы думаете? Вот, чем кончится этот разговор? Потому что есть, конечно, вы знаете, что есть заявление советского правительства 56-го года. Вы знаете, что есть такое заявление 56-го года, что мы отдадим 2 острова из 4, а именно Шикотан и Хабамай после мирного договора. Есть такая бумага. И это было заявление советского еще правительства, советских властей. Mm-hmm. Ну вот и дело клонится к чему, как вы считаете? Компромисс по... островам, какой-то компромисс по островам, который наклевывается, будет означать, что мы отдадим хотя бы 2 острова? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. У меня такое ощущение какое-то...
Ну, если мы их отдадим, то там же, скорее всего, сразу появятся какие-то зарубежные базы военные.
Нет, на этих островах
не
нет. Нет, нет. И они сидят на Кинаве. На Кинаве сидят, контролируют весь регион легко и непринужденно.
Ну, это прям совсем будут...
Ну, с Окинавы будут заходить просто военные суда, может быть, не знаю. Понимаешь, в чем дело? Верить никому нельзя. Потому что когда на Мальте встречался, рядом с Мальтой встречался там на пароходиках Горбачев с Рейганом еще, значит, разговор шел о том, что вы, ребят, значит, там ослабьте чуть-чуть хватку, а нам вообще ничего не надо. Чуть-чуть ракеты давайте уменьшим, все, все. Затем, значит, ну вы, пожалуйста, давайте вот позволим Германии объединиться, но в Восточную Германию не войдет ни один солдат НАТО никогда. Ну, Восточная Германия будет, она будет формально входить в Германию, но солдаты НАТО туда не будут заходить. Все же никаких баз НАТО не будет. Все, сейчас, пожалуйста, базы НАТО в Латвии. Ну, я к тому, что когда мы верим на слова, мы верим в слова, это ерунда. Верить нельзя. Эти слова ерунда просто. Поэтому скажут, вы знаете, пролив будет такой, что пролив там не будут заходить американские. Не будут, действительно не будут. Аж 2-3 недели не будут. Потом зайдут. Потом зайдут. Вот как у вас ощущение? Намечается какой-то компромисс с Японией. Какой-то компромисс, в рамках которого мы, вероятно, отдадим по меньшей мере два острова. Да? 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Я остановлю голосование. Пиши, пожалуйста. Компромисс, вероятно... Ты написала, да? Спасибо. Да. Спасибо. Теперь второе голосование. А вы бы хотели отдавать Японии хоть что-нибудь? Вы хотели бы, вы бы хотели отдавать Японии хоть что-нибудь? Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Да, вы хотели бы Японии что-то отдать. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Вот я, что будет, а что вы хотите? А чего вы хотите? Вы хотели бы, вы считали бы приемлемым отдать Японии, что бы то ни было. Ну, там, один остров, не знаю, два острова, не знаю. Значит, что-то отдать все-таки Японии. 134, 21, 35, да, вы считали бы приемлемым. Нет, 134, 21, 36. Неприемлемо. Нет, неприемлемо. 134, 21, 36. Понимаешь? И все. Значит... Продолжаем. 15% на 85%, у меня 14% на 86%. Сейчас 14% заявили о том, что считали бы приемлемым это. Я приму один звонок. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Доброе утро, Людмила, Москва.
Да, Людмила.
Сергей, несколько дней назад Путин же сказал на Дальнем Востоке, я никому ничего не обещал.
Это правда. Это правда. Это правда.
А потом у нас же много примеров, и, как показала практика, мы Курилы никогда не хотели отдавать.
Это правда. Потому что... У нас есть пример остров Тарабаров, например, под Хабаровском, прямо в виду Хабаровска, половину которого мы только что отдали китайцам, вы знаете, да?
Ну да,
ну китайцы... Да, нет, ну почти, ну что, нет, подожди, ну что значит? Ну китайцы, в 100 крат опаснее японцев. В 100 крат опаснее японцев. Она говорит, ну китайцы же. Какая хорошая. Я останавливаю это голосование. Итак, 14 на 86. 14% полагают неприемлемым. Никаких территориальных уступки. 14% приемлемые уступки, а 86% неприемлемые уступки Японии ради любого сотрудничества. 9.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
9.35, микрофон Эльвира Хасаншина. РБК Дейли пишет о том, что жители Российской Федерации стали работать дольше. Экономическая активность населения достигла рекорда с начала 90-х годов. Это объясняется демографией, говорят эксперты. В частности, люди старшего возраста откладывают выход на пенсию. Вот подробнее об этом читайте в РБК Дейли. И эту же тему, кстати, продолжает российская газета, отмечая, что Росстат обнаружил, что жители Российской Федерации стали проводить на работе больше времени. В среднем каждый работник в этом году отработал почти на 10 часов больше, чем в прошлом. Это такие вот данные опубликовал Росстат по итогам 6 месяцев. Интересно, что по продолжительности рабочего дня всех опередили представители рыбодобывающей отрасли. В тройке условных трудоголиков также числятся аграрии и люди, работающие в сфере добычи металлической руды. Вот об этом в российской газете. И в продолжение вот такой трудовой тематики и еще один материал там же о том, что в России стали чаще жаловаться на задержки зарплаты. В августе на задержки пожаловались в полтора раза больше жителей Российской Федерации. Люди звонили на горячую линию общественной палаты из 70 регионов, работодатели им не заплатили 52 миллиона рублей. Вот об этом читайте в российской газете. К Коммерсант рассказывает о том, что Япония в 2015 году была среди мировых лидеров по приросту числа миллионеров. Речь идет об очередной публикации отчета о мировом богатстве. Это обзор консалтинговой зарубежной компании. Число миллионеров в мире увеличилось не только в Японии, но и в США, и в Китае, Нидерландах, Норвегии. Но отмечается, что японские результаты особенно необычны. Они не сопровождаются прямым ростом социального неравенства. Вот говорят, что это подтверждение того, что стимулирующая политика центробанков и рост числа состояний, вот связанные с друг с другом явления. Вот об этом читайте в «Коммерсанте». Ведомости продолжают тематику денег. Пишут, что доходы бюджета в 2019 году снизятся до 20-летнего минимума. Если не подорожает нефть, денег не хватит для финансирования всех обязательств. Вот подробнее весь этот анализ читайте в свежем выпуске «Ведомостей». И «Новая газета» обнаружила в здании администрации Центрального района Петербурга лавку, торгующую санкционными продуктами. Статья называется «Не смешите мои камамберы». Вот корреспондент издания приценилась к пармезану и купил себе камамбер, кусочек бри там. И пишет, что теперь у нее с чиновниками есть общая номенклатурная тайна. Чеки ей не дали. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Новой газеты». 9.38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Так, мы продолжаем. И знаете что? Есть очень интересная публикация. И я сейчас пока во время обзора печати, во время новостей, переписывался с Александром Минкиным, с коллегой. И мы договорились о том, что я ему позвоню. Вот сейчас мы попробуем его набрать. Значит, и поговорить с ним, а еще его публикации о кардиологах. На самом деле интересно. Для меня это новое, да, когда Саша Минкин пишет публицистические какие-то вещи, чисто публицистические. Значит, я рассматриваю это как его мнение, мне интересно, и все. А тут я узнал... Да, Саш, здравствуй.
Привет.
Это Сергей. И мы из эфира звоним.
Да. Добрый день.
Эльвира здесь тоже. Слушай, знаешь что? Ведь я говорю, что кроме твоих публицистических оценок, которые интересны и всегда увлекают, ты открыл мне глаза на то, что существует, вообще говоря, какой-то конгресс кардиологов. Я вообще, в принципе, об этом не знаю. Слышишь меня? Я вообще никогда об этом не слышал. Вообще никогда.
Вот слушай, ты хвастаешься все время, что вы самый информированный радиостанция.
Так и есть.
А тут вдруг обнаруживается, что колоссальное событие по значимости для жизни всей планеты проходит абсолютно мимо всей нашей страны. Просто мимо.
А мы не понимаем, почему.
Нигде.
Давайте быстро сейчас введем слушателей в курс дела. Существует Всемирный конгресс кардиологов. А люди, входящие в этот...
Одну секунду. Да. Официально, если кто будет искать, официально его название – Европейский конгресс. Но на самом деле он действительно всемирный. 130 с лишним стран.
Да. Значит, 35 тысяч человек, 135 стран-участниц. Самый многочисленный из всех мировых конгрессов. В этом году был Рим. Скажи, пожалуйста, когда ты пишешь, и позволь тебе попенять, ты сейчас меня ущипнула, а я тебя. Да. Значит, когда ты пишешь, наша команда сильнейшая, они что там, реанимируют какой-нибудь труп? Что значит команда?
Значит, во-первых, хочу сказать, что закончился он вот только что.
Да.
31 августа он закончился.
Да.
Закончился он тем, что Папа Римский попросил разрешения поприветствовать Конгресс. Они ему разрешили, он их приветствовал.
Да.
Так вот.
Что значит команда? Они что, в чем соревнуются? Они не могу понять.
Значит, во-первых, соревнование – это один из фрагментов этой истории.
И все-таки.
На самом деле, они собираются, чтобы рассказать о новейших способах лечения, о лучших лекарствах, о лучших методиках. Но в рамках этого конгресса всегда проходит состязание. В финал выходят три команды. Смысл состязания таков. Команде врачей дают конкретный, естественно, бывший случай, сложнейший какой-то случай. Неважно, где он был, в России, в Бразилии.
Но не живого человека, нет.
Не живого человека.
Да.
Им дают историю болезни, вот что с ним, что у него с сердцем, что у него с кишками и так далее. И глядя на эту историю болезни, да, они должны выработать идеальный метод лечения именно вот этого случая.
Слушай, давай сдадимся с тобой
и
на следующий год.
А? Нет. И жюри.
Саш, давай сдадимся с тобой на следующий конгресс в качестве подопытных.
Не годимся никуда. Мы не годимся, не у нас годим. Здоровые нет. сердца.
Да, боюсь,
мы
что да.
Мы заинтересуем, понимаешь?
Нет,
да, жалко. И нужны полностью разрушить.
Слушай, меня смотрела женщина недавно, слышь? Я просто тебе хочу сказать.
Какое сколько,
а? Сердце на эхо. На этой. Ну, штука такой же. Через мокрую гадость какую-то меня трогала, и, значит, и смотрит, и такая говорит: клапана все в порядке. Потом еще так
жена раз. Жена тебя слышит сейчас, жена.
Слышит, она по новой так смотрит, потом говорит: да нет, все в порядке. Клапана что-то все в порядке. Клапана, говорит, хорошие. Так смотрит на меня. Я говорю: так вы довольны или нет? Я что, они хорошие? Нет, я готов сдаться конгрессу, старик.
Понятно.
Я готов. Давай.
Не возьмут они тебя.
Нет,
так жалко. Вот я не могу понять. Я разинул рот не от того, что мы лучшие, что мы такие крутые, а еще больше разинул рот от того, что мы об этом не знаем. Мы так мечтаем о победах. Тут Рамзан выдает автомобили людям, которые даже не поехали на Олимпиаду.
Быть старым в России стыдно. Это состояние униженности. Нет, быть старым – это унижение. Болеют только... Нет, болезнь связана со старостью, в понимании русских людей.
Нет.
А старость связана с позором. Это позор. Быть старым – позор.
Сердечные болезни с нуля находятся. С нуля. У новорожденных бывают сердечные проблемы. У молодых людей. А ты забыл, как мальчики, девочки, школьники умирают от разрыва сердца на спортплощадке?
Да.
А ты забыл, как убирают профессиональные там футболисты-хоккеисты во время матча?
Все понятно.
Сердце не выдерживает. Значит, это не вопрос старости. Сердечная проблема у нас в России убивает миллион с лишним
Саша,
в год. Вот, кстати, пусть услышат. Одну секунду.
Давай, прошу тебя.
56% всех смертей России – это сердце.
Слушай,
ну вот как так получается?
Вот послушай,
у нас лучшие кардиологи, и у нас 56% умирает от
сердца. Послушай, можно вопрос? Давай, договори. Да.
Сейчас фразу договорю.
Он договорит.
Все остальные проблемы – рак, автомобильные катастрофы, легкие инфекции, все это меньше, вместе меньше, чем только сердечные болезни.
Хорошо, слушай.
Миллион с лишним умирает от этого.
А я тебе говорю об общественной морали. Я тебе говорю о прочтении, как это прочитывается в обществе. Вот мы сидели на Первом канале как-то недавно, да, и там разговор зашел, ну, может быть, весной. Разговор зашел, там, может быть, было, там, я не знаю, может быть, полтора десятка экспертов, понимаешь? Я сказал, просто быстро проголосовали, Спарта или Афина. Вот просто задали вопрос, Спарта или Афина. Значит, значит, за Афину проголосовал, по-моему, я. Нет, за Афину проголосовал я и еще Афины. Кто-то, сейчас не помню. Слышь, я и еще кто-то, сейчас не помню. По-моему, Надеждин за Афины. Значит, а 15 человек проголосовали за Спарту. Люди, люди, ну я тебе объясню. Люди за то, чтобы сбрасывать больных со скалы. Ну это такое общество, окей? Что я тебе рассказываю, как будто ты иностранец. Ты же не иностранец.
Подожди, а почему здесь такое общество... А не такое, ну, в других странах как-то по-другому, там же такое. Лечат.
В других не такое общество. Мы приезжаем в Испанию, инвалиды на равных с нами сидят, улыбаются, хохочут, все довольны, все пьют, все счастливы, все пьяны, всем вкусно и все довольны. Все, понимаешь? Но мы приезжаем в Россию, это спартанцы, русские спартанцы, понимаешь, в чем дело? Спартанцы.
Один очень мне хорошо знакомый парень, только что... Встретил в аэропорту, прям 2 дня назад, встретил в аэропорту тяжелого ДЦПшника. Знаешь, они ходят так вот
из стороны
в сторону. В общем, он говорит, первая секунда – это жуткое что-то, а потом проникаешься сочувствием, они разговорились.
Да.
Они с этим ДЦПшником тяжелым разговорились. Что ты думаешь? Он закончил какую-то школу, какие-то курсы у себя в Новосибирске и теперь летит в Америку, потому что он послал им свое резюме, и они его позвали учиться в какой-то шикарный университет американский, потому что его знания оказались
превосходными. Сейчас прямо при тебе, послушай меня,
мой
пока
знакомый,
ты говоришь.
И мой знакомый говорит, передо мной, просто вот перед носом моим стояла еле-еле стояла утечка мозгов.
Секунду. Спарта или Афины? Я задаю вопрос просто нашим слушателям. Слышишь, вот если бы вы могли выбрать, представьте себе, что машина времени забрасывает вас обязательно туда, в Древнюю Грецию, обязательно. Нет вариантов выбора другого. Все. Спарта или Афина? Вот у вас единственное. Микены нельзя? Нет, нельзя. Все. Милет нельзя. Спарта или Афины? Спарта 134-27-35, Афины 134-27-36. Мне очень интересно, наша аудитория. Спарта
или Афина? Да. Значит, вот этого парня сбросили бы со скалы.
Да, конечно, со скалы.
А конечно. Сейчас, вот я тебе говорю, вот мой приятель, ты говоришь, передо мной стояла утечка мозгов. Это первое. Второе. Значит, Парфенон-то где у нас? В Спарте или в Афинах?
В Афинах.
Вы куда едете, туристы? Тут куда вы едете?
В хорошем
смотреть.
Смысле. Да.
Смотри, в хорошем смысле, да.
Да.
Откуда? Вот, говорит, эллинская культура, колыбель человеческой культуры, она в Спарте или в Афинах?
Не, ну в Спарте там были, когда мальчик, которого съела лисица, ты помнишь, там сказать? Мальчик, внутренности которого съела лисица, спартанский.
Да, возможно, этот мальчик был из Мексики, там вот что эти, это? Как майя или ацтеки. Ты же ацтек, расскажи, как там едят лисички мальчиков.
Да.
Для мировой культуры мальчик со съеденным животом не имеет ни малейшего значения. Мы восхищаемся его. Как сказать...
Давай скажем, подожди, люди голосуют.
Безумным терпением.
За Спарту 27 сейчас процентов, за Афины 73. Спарта прославилась...
Потому что мы их проагитировали только
да,
что.
Да, да, нет. За Спарта, Спарта прославилась тем, что мальчика съела лисица. Вы помните, спартанский мальчик стоял в строю, и лисица у него была за хитоном спрятана, и он для того, чтобы не дрогнуть в строю, стоять смирно, позволил лисице выесть внутренности.
А откуда был Сцивола? Помнишь Муция Сцивола?
Сволок?
Который руку сжег на огне. Он из какого был?
Он был из Рима. Он был из Рима. Гарим.
Да что ты.
Гарим, да, абсолютно. Да.
Ну вот.
Ну вот видишь, все. Ну, вот. Да. Нет, что, Рим. Рим, подожди, все, я тебя убил. Значит, слушай, спартанцы прославились следующими блистательными происшествиями. Мальчика съела лисица, во-первых. Во-вторых, значит, каждый спартанец по достижении, сказать, определенного возраста поступал в обучение к зрелому воину. Который с ним спал во всех смыслах. Каждый спартанец был жертвой сексуального насилия. Каждый, абсолютно каждый. Знаете, понятно, да? То есть, ну, вот он достигает...
Тогда это не было насилием.
Это не было насилием, это было правильно, что надо ублажать этого, как называется...
Любовь там мастера. Мужчина надо, была выше даже, чем любовь к женщине.
Да, надо было ублажать мастера. Мастер тебя учит копье кидать и так далее. Ну, что ж, ночью должен греть его и всяко. Ну, вот, значит, это тоже Спарта прославилась этим. Значит, там
Александр
младенцев...
Фельман пишет, первый марафон бегун тоже
сколько,
был спартанцем.
Сколько бы то ни было людей с дефектами сбрасывали со скалы. Как вы знаете, что спартанцы были очень здоровые. Вот. Еще спартанцы, спартанская молодежь по достижении какого-то возраста половозрелости, но еще не боевой зрелости, занималась тем, что уничтожала элотов. Им обязательно давали рабов, вот этих элотов, которых они должны были лично зарезать, задушить, выдрать глаза там, значит, и так далее, и так далее. Понятно, да? То есть они еще обязательно на них на руках, кроме того, что они были все поголовно гомосексуалисты, они обязательно еще убивали рабов. То есть каждый должен видеть кровь, видеть смерть другого человека, убить, растерзать, вот чтобы у них сердце закалилось каким-то образом. Но эта прекрасная цивилизация пала, как вы знаете очень хорошо. Она пала, причем накостыляли ей не афиняне. Воевала Спарта очень долго с афинами, но накостыляли ей микенцы. Угу. Микенцы разбили Спарту в пух и в прах. Все, пожалуйста. Афины были в этот момент чем-то заняты своим ужасным, там сказать, там демократическим. А микенцы наваляли в Спарте легко и непринужденно.
Ну, афинянам тоже наваляли, тоже какие-то
афинянам
типа Фивы или
нет.
Кто там?
Наши все-таки Спарта, я теперь понял, я ставлю это голосование, 27-73 у нас. 27 за Спарту. Я говорю, на Первом канале сидели просто в перерыве. Просто в перерыве.
Угу.
Ну, человек 15. И вдруг кто-то вскрикнул. Спарта или Афины? Да, нет, боевые педерасты, конечно, обязательно. Значит, Спарта, древние боевые педерасты. Значит, Спарта или Афины, кто-то крикнул. И вот за Афины подняли руку два человека. Ну, из них я один человек. Вот. А за Спарту все остальные, все подавляющие. Я сейчас не помню фамилии, угу. Но все за Спарту. Может быть, кстати, Шевченко, Макс Шевченко сказал, это Спарта или Афина. Я начинаю вспоминать, Спарта или Афина. Он сказал. И он за Спарту, конечно, за Спарту. Конечно, за Спарту.
Ну, для меня это вот прям печально.
Почему? Это мы живем в обществе спартанцев. Мы живем в обществе.
Значит, я привык, что мы живем в обществе аскетов, которым нет, ничего аскет, не
аскет,
надо.
Ты называешь это аскет, это называется субсистенция по-русски.
Это хорошее русское слово.
Субсистенция. Субсистенция. Это выживание. Уровень выживания.
Да.
Значит, русские живут типично на уровне выживания. Вот, вот ровно они выше, никогда выше не надо. Понятно, да? Это тоже спартанский образ.
Ну, как-то я надеялась, что
есть анекдот.
До сбрасывания не дойдет.
До сбрасывания дойдет. Дойдет. Мы всегда дойдем до предела. Значит, субсистенция описывается афинянами в мягком анекдоте про спартанца, который покупает на, этот самый, на рынке в Афинах. Спартанец приезжий покупает в древних Афинах рыбу. Это в древних источниках. Значит, покупает рыбу. Афинянин говорит, к рыбе купи лимон.
Угу.
А, значит, лаконик, этот спартанец, отвечает, имея лимон, не купил бы рыбу.
О-о-о.
То есть вот, вот, вот субсистенция спартанца. Если бы у него был лимон, он бы пообедал лимоном. Вот что сказал по-русски говоря спартанец. Если бы у меня был лимон, я бы поел лимон на обед. Вот все, достаточно. Мне достаточно лимона на обед. Или там луковицы на обед. Слушайте, я купил рыбу, буду есть рыбу. Но купить и рыбу, и лимон сразу две вещи. Абсурдно с точки зрения... абсурдно. Наши кардиологи побеждают с 2013 года, каждый год. Но мы болеть будем, и будем продолжать, и будем умирать, потому что мы общество, не милосердие. Мы общество расправы, мы общество расправы над неправдой. Вот нам кажется, что человек какой-то делает неправду, и над ним надо расправиться. Понимаете? Над ним надо расправиться, надо его втоптать в грязь, уничтожить. Когда мы топчем что-то свое на самом деле, понимаешь?
Угу.
Но мы очень яростно любим ненавидеть, понимаешь? Яростно ненавидеть. Поэтому наши кардиологи, да, они побеждают с 2013 года на конгрессе кардиологов.
Вообще
год.
Мы верим, что у нас хорошие врачи,
каждый
на
год.
Самом деле.
Да,
я вот верю, но я не понимаю, почему, когда приходит, там, не знаю, моя бабушка в больницу, ей приходится таскаться по разным отделениям, где ей просто, ну, отписываются.
Но мы всегда будем, мы всегда будем страной удивительных, чудесных врачей, которая будет непрерывно умирать от отсутствия медицинской помощи. Потому что мы спартанцы. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый
капитан, день. Капитан, поддержите ли вы мой дискуссионный, впрочем, тезис?
Мы, несомненно, спартанцы, но нам надо еще тогда все-таки пойти до конца в этом деле и прекратить бороться с пропагандой вот соответствующих спартанских ценностей.
Вот.
А вот там мужеложество и так далее. Вот. То есть это обязательно просто. Если
да.
мы спартанцы,
да.
то мы
да.
должны быть
труд
да. спартанцы.
Да, вот. Настоящие. Нас на бабу променял, пели казаки, как вы помните.
Вот.
Настоящие спартанцы.
Но позвольте сделать да. несколько ремарок. Почему да. мы такие спартанцы, да? Вернее,
Почему?
Нам кажется, что мы спартанцы
Почему?
Вот в этом диалоге. Потому что Россия страна, которая очень много воевала, и поэтому, конечно же, к мужчине, который дожил до старости, относится как к трусу. То есть он, ну, как бы, он дезертир,
да.
он уклонился или
да.
оказался негодным к войне. Поэтому он, вот, видите, значит, старик, а все нормальные, они уже давно погибли.
Да.
Вот, кроме того, насчет...
Как баба, я напомню вот вам вот... у Гоголя, который, хоть и малорос, описывает жизнь, но умереть, как баба на постели, не хотят казаки вот. В его произведениях, вы помните?
Да. Вот.
Да.
А про самих спартанцев, я так понимаю, эти анекдоты, эти истории насочиняли те, кто их победил. Ну, вот сами подумайте, у вас довольно-таки скудная... природа Южного Пелопоннеса, да?
Да.
Это все-таки вам не дельта Нила.
Да.
Вот. И у вас есть рабы, и вы даете подросткам убивать рабов. Рабы – это очень ценные, так сказать...
Не совсем. Я вам скажу, что это, видимо, было додарийское население. То есть это было население... Это не завоеванные рабы, которые дорогие, куплены за деньги, а это, собственно, население аутохтонное, вероятно, все-таки.
А, понятно. Да. Ну, то есть они занимались, грубо говоря, зачисткой территории под
да.
себя.
Да.
Ну, тогда ладно, тогда более-менее принимается,
да.
но
да.
Все равно, вот хорошо, тогда следующий момент. известный миф о том, что якобы ребенка с хоть какими-то дефектами выкидывали со скалы.
Да.
Опять же, если нам надо заниматься зачисткой территории под себя,
да,
то нам все, практически все более-менее здоровые нужны, потому что даже если он не может стоять в строю и держать копье как самый лучший воин, то он может оказаться хорошим оратором, вот, не знаю, там, хорошим математиком, хорошим...
Но на нас это не распространяется. Мы в общем, довольно безжалостные люди. В общем, довольно безжалостные.
Да, но я просто думаю, что большая часть того, что мы знаем про спартанцев, это примерно как, допустим, когда мы посмотрим фильм про 300 спартанцев, да, и там мы увидим персов абсолютными зверями, какими-то дегенератами и ничтожествами. Особенно их царя мы видим, да, что он какой-то вообще придурок.
Страшно подумать, кто наши друзья нынешние, абсолютно, да, совершенно верно.
Да, но понятно, что вот эти дегенераты, они бы не смогли нагнуть всю, так сказать, Переднюю Азию в древнем, ну, в эти древние времена.
В слове «нагнуть» вы обращаетесь к сексуальной агрессии. Пожалуйста, воздерживайтесь от этого, да, прошу вас.
Что? От чего?
В слове «нагнуть» вы апеллируете к терминам сексуальной агрессии. Я прошу вас воздерживаться от этого.
А, хорошо, хорошо, да, конечно же. Да. Вот, но в любом случае, то, что мы знаем про спартанцев, это, скорее всего, в общем, далеко от правды, потому что надо бы послушать самих спартанцев, что они сами про себя рассказывают.
О, Господи, как они расскажут, когда их не осталось. Послушайте нас, что мы про себя рассказываем. Послушайте нас, самые милосердные, Петр с Хавроньей, чего хочешь. Значит, на самом деле, наибольший процент разводов в Европе, наибольший процент там самоубийств в Европе и так далее. Так что слушать, что мы сами про себя рассказываем, тоже не надо. Нет, это опасно. Мы такого наговорим. Алло, здрасте.
Алло, да, здрасте. Добрый день. Здрасте. Кирилл.
Кирилл, да, скажите, пожалуйста, наши лучшие кардиологи, и это сочетается с тем, что мы больше всего помираем от сердечных болезней.
Вы знаете, да. Это
же нормально, это нормально.
Масса причин, да, масса причин, включая, конечно, вот такое безжалостное отношение к самим себе и к окружающим. И это отношение, вот только что продемонстрировал наш блистательный министр здравоохранения Вероника Скворцова, заявив, что врачи должны работать не за зарплату, а по призванию.
Да.
Большего цинизма, честно говоря, в общем-то, я из уст наших медицинских чиновников давно не слышал.
Мне кажется, для того, чтобы они не могли улизнуть, им надо выжигать клеймо на лбу. Врач! Все, и все.
Вы
все,
знаете, но это просто вверх снизу, у меня просто слов нет. Знаете, это
Кирилл, держитесь изо всех сил.
Да,
Кирилл,
спасибо.
Я знаю, вы постарайтесь, он сможет. Поехали дальше, в движение.
Подъем. Движение.
Надо что-то радостное, у нас безрадостное. Хорошо, радостное. Вот 5 баллов, наверное, было 6 совсем недавно.
Возрадуемся,
возрадуемся, братья, конечно, сестры. Конечно. Красногорск стоит, ну и так положено. Что еще стоит? Ну так, ребят, давайте самые драматические. Волоколамка абсолютно драматическая. Значит, Кузьминки и текстильщики абсолютно драматические. Вот это, Нижегородка здесь плохая, и что-то рядом с ней ужасное называется улица Михайлова. Вообще полностью стоит в мертвую. Шоссе энтузиастов стоит. Что там было у меня на Енисейской? Выезд из Енисейской на проспект Мира, который тоже стоит, ужасен. 7373948, 7373948, где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Приветствую вас, Сергей.
Здрасте. Здрасте.
Вот, еду по Варшавке со стороны Щербинки. Вот, доехал до МКАД, толкаемся, но едем.
Да. Старайтесь, пожалуйста, толкаться побольше. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей Леонидович,
здравствуйте. Сергей.
Сегодняшний именинник Андрей 80.
Андрей 80.
От Щелково, ну, бесполезно ехать через Королев, потому что еду уже полтора часа, еще до МКАД не
доеду. С днем рождения вас. Это вы имели, намекали, что у вас день рождения?
Да, ну,
черт!
Извините, намекнул.
Да, день рождения, ура! У Андрея 80-го. Погнали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй.
Десять часов 6 минут, понедельник, 5 сентября.
Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Объясни, как народ может стоять в пробках с 10 до 11, когда они работают? Когда они работают? Когда они работают?
Вот, кстати, интересный вопрос.
Это есть работа очень много. Нет, а я знаю, это просто работа, извините. Очень много людей, вообще говоря, работают и наматывают по 300 километров в сутки и работают.
Да, но на улицах то же самое. Вот выйдешь, например, в какой-нибудь будний день, утром, и огромное количество народа гуляет.
А мне понятно. Мне понятно, потому что, во-первых, Москва притягивает очень много приезжих, которые приезжают сюда как на праздник. Это для них конкретный праздник. Правильно? Я гуляю по Барселоне. Сейчас ко мне подкатит какой-нибудь крендель барселонский, который скажет, когда вы работаете, родная ридная испанщина и каталонщина. Женщина, я скажу, слушай, отстань от меня, у меня отпуск. Понятно? Первое. Второе. Значит, Москва такая, она транзитный город. Очень многие люди едут из какого-нибудь, как это называется, где живет Дед Мороз-то? Устюг. Я все время Увалы вспоминаю. Увалы, я магические Увалы. Там же горы Увалы, 400 метров высотой. Ну так вот, значит, из каких-нибудь Устюгов люди едут из Вологды, из Иваново, едут, бог весть, в Воронеж. Значит, они все равно едут обязательно через Москву. Вся эта шайка называется люди, которые едут транзитом. Или отдыхают, или работают ночью.
Или выходные.
Вот сейчас у меня сын начал учиться. У них пятница выходной, суббота рабочий. Субботу работают они, то есть учатся. А пятница у них выходной. Ну, значит, не хватает преподавателей, как-то так сверстали и все. Значит, он в пятницу ходит, лоботрясничает, соответственно. А в субботу они работают, понимаешь, ну и все. Такой город большой. Вот он мне пишет. Пап, доброе утро. Прикольно. Ага, хорошо. Давайте говорить про деньги сразу. Говорить про деньги, и вот что я вам скажу. Секундочку, курсоруб. 64,86. Давай запомним, сегодня понедельник, надо запоминать. 64,86 сейчас рубль. Соответственно, это значит, что мы видели в прошлый понедельник его... Во вторник, прошу прощения, на 65.05 в это время мы видели его. Ну, посмотрим, что будет на этой неделе. Последим. Одним словом, то же самое, что неделю назад. Ничего особенного. 72.49. И 46.96 мы видим нефть, а как раз неделю назад она была 47.50, 47.40, вот так. Значит, нефть пониже. А рубль на прежнем уровне. И 1.1176 примерно там же. Мы 1.1183, по-моему, видели в понедельник, неделю назад. Ну, так вот. Хорошо. Это главная пара. 1.1176. Запомнили? Запомнили. Хорошо. Даешь 7-часовой рабочий день, говорит 70-й.
Да что уж 7-часовой.
4-часовой. 4-часовой.
И 2-часовой съезд.
Но реально, слышишь меня, реально работать. 4 часа, чтобы спина мокрая. 4 часа. И немец с плеткой, чтобы стоял. И полосовал бы вдоль и поперек. Вдоль и поперек. За 4 часа. Вот я из работника готов кровь выпить за 4 часа. После чего дальше он пым под капельницу. Пошел под капельницу. Следующий. Все, вот так хорошо было бы. Хорошо, слушайте, значит, про деньги. Доходы бюджета в 2019 году. В 2019, кто так далеко смотрит? Ведомости. Значит, доходы федерального бюджета в отношении к ВВП продолжают сокращаться. Все три ближайших года будут продолжать сокращаться. И в 2019 году снизится до 20-летнего минимума. 13,3 ВВП следует из проектировки бюджета на 2017-2019 год. Меньше было только в 1999 году. 12,8 ВВП. Нефтегазовые доходы продолжают сокращаться в номинальном выражении и по отношению к ВВП. Нефтегазовая, значит, все, это для доля доходов, перераспределяемых через федеральный бюджет, составляла 20% прежде, 20%. А будет к 2019 году, соответственно, 13,3%. Это серьезное падение, абсолютно серьезно. Абсолютно серьезно. Вот, в ближайшие 3 года она снизится почти на треть из-за сокращающихся нефтегазовых. Ну, хорошо, вопрос. Вы работаете... У Улюкаева. Или давайте, забирай выше. Вы работаете у Медведева. Нет, забирай выше. Вы работаете у Путина. Что бы вы посоветовали сократить? 7373948. Быстро обменяемся мнениями. Что бы вы посоветовали? Ну, сокращается надо будет. Кормушка меньше становится. Ну, как-то меньше отсыпать придется. 7373948. Что бы вы конкретно посоветовали сократить? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Дмитрий.
Да,
Дмитрий. Доброе утро. Хочу обратить ваше внимание на работу в жилищно-коммунальном хозяйстве. Абсолютно ненужные, вредные работы. Вот сейчас лето. Дождь, поливают асфальт. Не нет. Нужно никому асфальт.
Мы же вам объясняли. Мы же объясняли. Зачем вы? Вот послушайте один раз. Именно только при дожде и чистится нормально асфальт.
Чистить почему? Можно без воды. Вода питьевая, она дорогая. Ему нужно чистить, а не просто поливать и уезжать. Он высохнет, опять то же самое.
Нет, чистить. Там под напором. Ну, пожалуйста.
А грязь-то остается. Первое. Второе. Нет. Не косить траву. Она дает нам кислород. Мы ее убираем, кислорода меньше.
Кислород тоже, это проблема. Можно я отвечу вам, выведу вас и отвечу. Можно? Значит, смотрите. Во-первых, сразу по двум вопросам этим, хотя они не центральные, конечно. Первое. Поливать надо и нужно только в дождь, и это лучше всего в дождь делать, потому что без дождя первая только поливалка размачивает грязь, а вторая поливалка только чистит. А первая, значит, ходит размачивает. Ребят, значит, почему? Потому что дождь поднимает эту кашку, какую-то такую слизистую кашку грязи, дождь, которая никуда не девается, она не стекает. Ну, если только вы не на Маховой, где там все стекает, или там на Герцена, да, где там лужа стоит. А обычно просто кашка поднимается, и такая вот слизистая мерзкая кашка становится грязи от дождя. Почему мотоциклисты ее побаиваются? Потому что она как раз вот дает такое нехорошее сцепление. Угу. Да? Значит, тогда идет дальше машина. Это как если вы, слушай меня, вот вы нажарили сковородкой картошки. Картошки нажарили. Теперь идите мыть. Значит, вот вы поливаете ее, дайте ей постоять часа три, правильно? Потом легко моется.
Да.
То же самое с улицей. Надо ее мыть во время дождя или после дождя, мокрую улицу легче мыть. Потому что она откиснет от дождя, и тогда можно сбить это в бок. Первый раз. Второе. Что он сказал второе? Оставьте траву. Оставьте траву, потому что она дает нам кислород. Значит, кислород нам дается от химической реакции разложения водорода, воды на водород и кислород, который происходит благодаря солнцу. Вне зависимости от того, есть хоть одна травинка на планете Земля или ее нет.
Не, ну как же, они что же фотосинтезом занимаются?
Я тебе отвечаю. Значит, они занимаются, но это все не вклад этого ноль. Вот, послушай, значит, основная масса кислорода на планете Земля образуется из воды благодаря химическому разложению в лучах Солнца. Она все равно образуется, хотите вы этого или не хотите. Есть растения на планете Земля или их нет. Неважно. Кислород образуется. Дальше. Из того кислорода, который образуется от зелени, 70% образуется от водорослей в мировом океане. 70%. Понятно? Товарищи, так что вся эта ваша трава, это вам, пожалуйста, припадите к ней. Трава у дома, пожалуйста, на дальней станции сойду. Трава по пояс, на дальней станции сойду. Вот пойте эту песню и думайте, что от травы, от этого идет кислород. Это неправда. Все, теперь, когда мы шутки все отмели, ваши шутки, с гневом и с пристрастием, кстати. Теперь мы перейдем, собственно, к теме. Доходы бюджета сокращаются по отношению к ВВП и абсолютно серьезно и существенно. И будут сокращаться, вероятно, и к 2019 году, и так далее. Вот вы советник у какого-то, у Медведева, а может быть, даже и у Путина. Что бы вы посоветовали сократить? Здравствуйте.
Ну, во-первых, сократить их самих для начала. Ладно.
Так, как бы, что, и страна расползется? Ну, подождите. Давайте серьезно.
Понимаете, очень много всяких федеральных программ, которые, ну, целенаправленность которых, она под большим вопросом.
Да.
Вот. Я как бы работаю в сфере IT. Очень многие вот эти новации, как бы, они, такое впечатление, что они написаны исключительно для того, чтобы распилить там деньги.
Да.
Вот, соответственно, должна быть ревизия всех вот этих вот проектов, в том числе там федеральных, президентских, премьерских и так далее, и так далее.
Да.
Затем вывоз капитала. Вы же, по-моему, посчитали не так давно, что то, что сэкономит как бы на пенсионерах,
да,
в принципе, это то же самое, что вытаскивают, в общем-то, за бугор.
Ну да.
Вот хотя бы вот это вот сократить, для начала с этого начать и посмотреть, чем это как бы пойдет.
Да. Ну, хорошо. Значит, сократить их самих, это, я понимаю, просто лозунг, правда же? косят траву, чтобы клещей там не было. Говорит, 52-й, а Таня пишет, а я, говорит, аллергик, и да. Мне нужно, чтобы не было сорняков, и поэтому надо косить.
Хорошо? Просто сорняки туда Таня, очень быстро придут, и я вот для вас по своему дому знаю. Да. И за месяц там вырастет трава выше роста.
Депутатов, пишет Александр, и борцов с экстремизмом надо сократить. Жрут за 10-х, ловят только людей, ловцов покемонов и прочих иеговистов. Ну да, наверное. С другой стороны, они всегда говорят, сколько терактов они предотвратили. Вам говорят, предотвратили 1000 терактов. В следующий год говорят, предотвратили 10 тысяч терактов. На следующий год предотвратили 100 тысяч терактов. Ну, понять это невозможно, отчитаться за это невозможно. Ну, ты не знаешь, брехня, не брехня.
В любом случае их придется куда-то устроить. Вы же не можете их просто сократить и никуда не деть. Опять придется тратить деньги.
Ну да, сейчас еще один звонок и все. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Да.
Ну, если серьезно отвечать, конечно, я бы посоветовал, прежде всего, пенсии, учителя, образование и медицину. Потому что все остальное крайне необходимо.
Конечно. Пенсия, образование, медицину. Совершенно верно.
Ну, собственно, да, мы наблюдаем вот...
И культурку бы подсократить.
Культуры нет, нам нужны лозунги, а как же без них?
Мы на нашей Раше проживем, отлично. Зачем нам?
Да нет, монументальное искусство.
Оставить ваше радио, а остальное можно...
Вот и все, вот все. Да, если говорить серьезно, то самые ненужные нации вещи, справедливо сказал слушатель, это образование и медицина.
Социальная
сфера, и учителя, да. Вот на этих надо сокращать. Ну вот это, мне кажется, первая здравая мысль, наконец-то. Поехали дальше. Угрозу с Москвы настроят на борьбу с кавказцами. Вот это очень интересная новость. Значит, глядящие... Мы знаем, что в Муре идут реформы. Точнее, не звоните сейчас по поводу экономики. Все, все. Совет дан, и все. Мы его услышали. Хватит. Нет, не надо больше. Слушайте, московский уголовный розыск реформируют, настроив его на борьбу с этническими уголовными группировками с Кавказа и Средней Азии. Будет два управления. Сейчас оказывается... Это палево страшное. Значит, сейчас оказывается, есть этнический отдел. Один. Mm-hmm. Но он кавказский. Этнический отдел кавказский. Сейчас. Я правильно понимаю? Источник Росбалта. Вот я прочитаю текст, тогда будет понятно. Источник Росбалта утверждает, что в новой структуре МУРа появятся сразу два этнических отдела вместо одного. События на Хованском кладбище показали, что по нынешним реалиям общего отдела... А нет, сейчас есть общий. Этнический общий отдел. Значит, просто ловят не русских. А сейчас будут ловить не русских отдельно, то есть будет специально уже географическое разделение. Оперативников просто не хватает, чтобы уследить за криминальными представителями из Кавказа и со Средней Азии. И те сделались бойкими. В результате после всех изменений в МУРе появятся два отдела. Один будет разрабатывать преступных элементов с Кавказа, а другой из Средней Азии. При этом численность сотрудников, занимающихся этническими группировками, увеличится. Ну, не знаю. Я не знаю, кого сейчас спросить. Кого же хочется? Преступников сразу спросить или нет?
Ну, мне кажется, про преступников мы все знаем.
Ну, как
вот знаем? Вот интересно получается. Мы знаем, они знают, правоохранители тоже знают, а ничего не меняется.
Знаешь, нет. Вот я тебе скажу, что мы не знаем о преступниках. Я здесь сейчас скажу вещи, которые мне кажутся бесспорными, и попытаюсь их облечь по форме в максимально мягкую какую-то вербальную такую конструкцию. Вот смотри. Ты приехала.
Да.
От Кель будешь ты? С Оренбурга.
С Оренбурга.
Ну, с Оренбуржья, да? С Оренбуржья. Угу. Значит, вот я, например, думаю, что вот затесалась там деваха с Оренбуржья куда-то, в какую-то структуру. Значит, она, в общем, работает нормально, и в быту не характеризуется ничем. Она ничего плохого не делает.
Угу.
Однако, говорю я как оперативник, если к ней заявится шайка бандитов с Оренбуржья,
угу,
то она, даст им кров, б, прикроет в случае, так сказать, там, ментовской какой-то проверки, с, сольет, если против них будут замышляться какие-то действия оперативные, ну, если законные представители начнут, она их прикроет, во-первых, во-вторых, сольет им, скажет, что там против вас началось то-то, значит, дальше попробует их как-то укоренить. Они скажут, вот мы на тебя, Хасаншина, так, надеемся, не очень. Значит, укорени нашего вот брата, там, надо его укоренить в редакции или где-то. Понимаешь, да?
Да.
Вот я буду знать, что оренбуржцы таковы, что стоит одному проникнуть, как он, а, даст кров остальным, вне зависимости от их отношений с законом.
Да.
Значит, бандиты, неважно, фальшивомонетчики, неважно, не имеет значения. Там все равно большее значение имеет кровные отношения у вас в Оренбурге. Понимаешь?
Конечно. Вот. У нас такое сплоченное общество.
Да, да, абсолютно, абсолютно. Тейпы. Ну вот, значит, вы дадите друг другу всегда кровь, вне зависимости от отношений к закону. Вы предупредите, и вы будете сплоченно действовать против представителей закона, если это понадобится вдруг. Понятно,
если
да?
Вдруг будут и больше того,
вы будете пытаться друг друга укоренить на работе, если эта работа в особенности связана с правоохранительными органами. Если бы ты работал в ментовке, ты бы привела твоего брата, кума, свата, приятеля, одноклассника в ту же ментовку.
Да, чтобы и мало того, я бы с других еще денежку брала.
Да, чтобы это. Другие, чтобы в каждом кабинете сидели твои люди из Оренбуржья. Да. В этой связи постепенно у нас бы возникло впечатление, у людей, что оренбуржцы таковы.
Да.
И что их надо отдельно рассматривать, как потенциально готовых в интересах
некой общности,
некой корпорации людей, угу. Спонтанно действовать против закона. Поэтому мы говорим, сегодня живет господин Икс, который прибыл из региона одноименного, тоже X. Угу. Господин X прибыл из одноименного региона X. Отлично. Он хороший гражданин? Да. Он честный человек? Да. Он работает хорошо на работе? Абсолютно. Он, больше того, честнее многих местных. Что, о чем вы говорите? Реально человек растет, и все, и все ему аплодируют. Да. Но если к нему явится криминальная группа из родных его мест, его корпоративные чувства, потому что он принадлежит большой корпорации, к той большой корпорации, корпорация X, угу. заставят его дать кров преступникам, вывести преступников из-под наблюдения полиции, там, так далее. И больше того, участвовать в преступлении в интересах группы из региона X. Да. И поскольку мы это знаем, то мы, в общем, к каждому человеку оттуда относимся как к потенциально могущему могущему быть вовлеченным. Угу. Видишь, я уже перехожу на галлицизмы. Я перехожу постепенно на галлицизм. Что нет? А?
Вот
что
да. Нет?
Ну да.
К сожалению, да.
Ну все, ребят. Давайте скажем откровенно, что под подозрением каждый, который может быть вовлечен, да, может. Ну, может.
Просто
может.
Это такой клубок, который...
Ну, может. Наверное, сейчас хороший. А постучится к нему сват, брат и еще кто-то, он откроет дверь и будет работать против полиции. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Буэнос Диэс.
Я хотел сказать, вы знаете, я живу в районе Бирюлево-Западное.
Интересное место.
И у нас такое же точно вот продолжение вашего диалога. Это то, что вот, допустим, участковый у нас был Оглы, и он такой известный. И чем эти события закончились? Вы помните, у Бирюзы, у торгового комплекса и зарезанного вот этого парня, который заступился за свою невесту. Вы помните эти события, да? Вот 1 сентября вы буквально такую передачу провели, где вы прочитали о Белой даче, там, по-моему, первый класс, что ли?
Да.
Ну вот, это получается, он предоставлял кровь, он выработал вот эту систему, один винтик такой был. И сейчас вот то же самое Бирюлево-Западное возвращено.
Да, 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 да. Оренбург не катит, пишет мне 51-й. Это другие славяне так не делают. Ну, смотрите, я привел пример. Господин Икс.
В том-то и проблема,
X.
Что мы вот больше одиночки, да? И, к сожалению, вот часто бывают вот
ты
эти...
Ты знаешь, что мы гораздо больше одиночки. Я беседовал с... напомни мне парня из «Синих ведерок» Шкуматов.
Петр Шкуматов.
С Петей Шкуматовым. Мы были на Первом канале. Угу. Сейчас теперь я выхожу в «Люди», это Первый канал. Это я выхожу в «Люди». Потому что так-то я дом-работа, а так в «Люди» это Первый канал. И Петя подошел ко мне и говорит, ты знаешь, говорит, русские индивидуалисты... в высшей степени в Европе. То есть мы самая индивидуалистическая нация. Люди, в сущности, провозглашавшие многократно коммунистические, коммунитарные ценности, коммунитарные ценности. А люди сейчас, нынче, обращающиеся там, к общинности, к соборности, к чему угодно, в сущности, индивидуалисты.
Может быть, потому что мы привыкли всегда надеяться только на себя?
Процент индивидуалистов в среди атомизация общества, угу. Процент индивидуалистов, защищающих только себя или там свою семью, у русских, мне сказал Петя Шкуматов на основе каких-то исследований, я ему верю, потому что я это вижу из окна, выше, чем где бы то ни было в любой стране и Европы. В любой стране. Вот в Испании, например, люди думают о коммунитарных ценностях. Вот как будет моему городу, как будет моей улице, как будет моим соседям, если я что-то сделаю. У русских нет этого вообще сознания коммунитарного. Его нет, понятно? Очень интересно.
Ну, и в этом, наверное, немножко способствует наше расстояние.
Может быть, я не знаю. Но это важно, согласись.
Да.
Да, 7373948.
И у нас, вот я говорю, единственный способ противостоять, это вот когда Абдул. Один человек берется за...
Абдул. Абдул, здравствуйте.
Автомат.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Мы говорим о отделении МУРа.
Мы говорим о том, что в МУРе будет два теперь отдела. Да. Один будет заниматься чисто Азией, Средней Азией, Сергей, а другой чисто Кавказом.
Опять мы берем, отделяем Москву от всей страны. А
да.
О чем думает дур? Дагестанский уголовный розыск. Оттуда, допустим, идут вот те, которые приходят к этому Магомеду. Они уже там формировались как бандиты.
Да.
Приходят,
да,
к этому Магомеду, который хотел бы лучше жить, превращает его тоже в свое общество. Почему? Надо же зло там искоренить, а не само же в Москве, когда это все начинается. Значит, МУР должен работать дуром. Дур там каким-то гуром, они должны совместно все то. Если этого не сделать, МУР ничего не сделает.
Это правда, но огромная страна, и согласитесь, очень разная, если сравнить... Но
огромная армия полиции, которые получают
неплохие
деньги. И есть еще гвардия, которая как... Ну, пусть делает, Владимир Владимирович, помните, ФБР это создавали там, чтобы убрать мафиозу. Искренне, конечно, можно делать. У них же есть великолепные полномочия, есть оружие, есть как раз умные пацаны. Закон они могут менять, яровой там какой-то, там еще это яровой правда. Сделают. Ну, все же, да. А если этого не сделать, страна просто погибнет, тем более... не хватает денег в бюджете.
Ну, когда вот так она будет, может быть, не погибать, а будет все время пытаться...
Ну, погибать-то мы не будем, мы будем плавать, но наша лодка будет дырявая, будем черпать воду, но все равно будем плавать.
Да. Вот так и получается. Справедливо Абдул сказал, что надо чистить не в Москве, а еще на подходах к Москве. Но на подходах к Москве никто не будет чистить. Никто не будет чистить. А тем более Абдул, а Средняя Азия? Значит, мы не можем там чистить, просто не можем.
И мало того, люди, приезжая в другое место, стараются, наоборот, сбиться в кучку. То есть там-то они могут еще себя прилично вести, они же дома. А здесь они такие, вот надо как-то выживать. 90-е
годы отбили у русских любой малейший намек на общинность и соборность, говорит Алексей Голубев. А, не 90-е, Алексей. Алексей, мне кажется, это легенда какая-то. Мне кажется, что это легенда. Значит, я еще раз повторяю данные Петра Шкуматова, которые я не проверял, там, и просто это сказано было в разговоре, что у нас больше индивидуалистов, не способных мыслить коллективистски и коммунитарно, чем в любой другой стране Европы. Значит, у нас 40% чистых индивидуалистов, которые вообще не понимают, что рядом с ними живут другие люди. 40%. Это очень высокий процент, который точно говорит о том, что, понимаете, в Африке этого нет. Не только в Европе, в Африке этого нет. Но все равно думаешь, что, как это отразится на соседях или что-то, понимаете? Мы очень индивидуалистичны. Вот это ровно так. Хорошо, ребят, давайте стрельба по цыганам и все мне предлагать тему. Конечно, она заверстана, она в верстке. И мы после новостей и обзора печати вернемся к этому.
Обзор прессы.
10:35, у микрофона Эльвира Хасаншина. РБК «Дейли» пишет о том, какой ущерб нанес Приморье сильнейший за 40 лет тайфун. В результате тайфуна «Лайон Рок» в Приморье были эвакуированы около 1000 человек, подтоплено более 3000 домов и лишился жизни глава управления МЧС по Приморью. Ущерб от тайфуна составил 1 миллиард 200 тысяч рублей. Вот подробности и оценку этого ущерба читайте в свежем выпуске РБК «Дейли». Российская газета рассказывает о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина вошла в список лучших руководителей монетарных регуляторов планеты по версии финансового журнала Global Finance Magazine. В перечень самых достойных, по мнению авторов рейтинга, глав Центробанков вошли всего 8 персон. Их деятельность за последний год была отмечена наивысшей оценкой. Вот таким образом в категорию А это превосходная работа. Помимо Набиуллиной попали главы Центробанков Израиля, Ливана, Парагвая, Перу, Филиппин, Тайваня и Великобритания. Вот их коллеги США, Мексики, Иордания и Марокко получили более низкий балл. Вот об этом читайте в российской газете. Коммерсант пишет про произошедшее в Беслане, вот этот вот страшный скандал. Совет по правам человека при президенте России намерен обратиться в прокуратуру в связи с задержанием участниц акции протеста во время траурных мероприятий. Этот скандал произошел на территории мемориального комплекса бывшей Бесланской первой школы. Впервые за все годы проведения траурных мероприятий 1 сентября. Дело в том, что полицейские задержали активисток «Голоса Беслана», которые пытались провести политическую манифестацию. А через день после этого журналисток двух федеральных изданий неизвестные облили зеленкой. Вот об этом пишет «Коммерсант». И с другой стороны отвечает «Новая газета», как раз-таки от лица тех, на кого напали. Издание пишет о том, что матерей из «Голоса Беслана», которые собрались в спортзале на панихиду, окружили люди в штатском. Элла Кисаева снимала их на камеру. Это вот одна из участниц. Они выхватили из ее рук камеру и порвали платье. В этот момент Костюченко, это корреспондент, достал телефон, тоже стал снимать. У нее отняли мобильный, заломили руки, волоком протащили через весь спортзал, во двор школы. А позже уже у отделения полиции ее облили зеленкой. Ну, в общем, вот всю эту историю читайте подробно в «Новой газете». И о том, что Довлатов оказался в одном ряду с корешкой команды «Зенит», петербуржцы отпраздновали юбилей знаменитого литератора. Как это прошло, читайте в «Независимой газете». 10.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
21-й, мне пишет 21-й. Позвоните. Позвоните, зачитаю вам в эфир, пишет 21-й. 21-й, расскажите. Да, я прежде отвечу Александру, почему я не обсуждаю матерей Беслана. Я не обсуждаю матерей Беслана, потому что у меня есть, пожалуй, несколько тем, вот, которые мне неловко обсуждать. Не получается искренне обсуждать. Я не имею права, в сущности, лгать. Не имею права. И я не могу в то же время, понимаете, да? Значит, это в том числе и матери Беслана. Потому что как только я начинаю думать о трагедии Беслана, я обязан говорить о том, что было тогда, в тот день. И я обязан говорить об огнеметах. Я обязан. Да, а мне страшно об этом говорить. Просто страшно. Позвольте, я буду молчать о Беслане, вместо того, чтобы лгать. Алло, здравствуйте, 21-й, да, слушаю.
А, да, доброе утро.
Да, прошу
вас. Ребят, вот смотрите, поступил туда, куда я вам сказал,
да.
Человек в окружении там 20 братков, весь на колочках, все как положено.
Да.
Вот указание заведующего отделением,
да.
От руки написанное. Внимание, ВИП! Все назначения выполнять строго по листу назначений. Общаться вежливо.
Да.
Если вдруг каких-то лекарственных средств нет, найти в других отделениях по-любому.
Ага.
Значит, конфликты сглаживать. Выполнять. Просьбы выполнять. Подчеркнуто-перечеркнуто.
Ага.
При необходимости звать дежурного врача в любое время в течение 3 минут.
Ага. Скажите, пожалуйста, а у вас есть телеграмма? Вы можете фото нам...
Нет, у меня нет телеграммы, какой-то, да. Фейсбук бы кому-нибудь бросил.
Сейчас я вам скажу. Инфо... Напишите почту. Инфо...
Инфо...
Собака. Говорит Москва.
Собака. Ру. Говорит Москва. Ру.
Скиньте фоточку.
Ну, попробую.
Скиньте
попробую.
Фоточку, пожалуйста. Значит, я...
Обалдеть, ребята. Москва.
Москва.
ЦКБ РАН.
ЦКБ РАН.
Академия наук. Корреспонденты.
Да, или нет, скажите, ЦКБ, Центральная клиническая больница Российской академии наук.
Безусловно.
Поступил вор. Поступил вор в законе. Вор в законе.
Ну, это, скорее всего, я не могу вот так сказать, вы понимаете? Да. Я его не смотрел в дело.
А команда, которая его охраняет, команда, они, кстати говоря, москвичи или они какие-нибудь?
Хрен их знает, москвичи там. Там девочка 15 килограмм веса принимала, хлопала глазами от их наглости и всего остального. Да. Плазму в отделение, в палату.
Да.
Кровать сменить, воскресенье
кровать сменить, прибежал. Все-таки кровать оказалась не до конца хорошей.
Ну, конечно. Что, заведующая прискакала на цирлах из дома, там, с дачи, шашлыков, я не знаю, откуда она.
Да.
И лежит по ОМС.
ОМС, то есть по этому самому не платят, бесплатно.
Да. Ну, безусловно.
Бесплатно. Пришлите бумажечку, добрый
чудный
человек.
Чудный человек, чудное настроение к 18 сентября собирается.
Да, нет, мне не надо. Ну так, не надо, так, если долгоидущий. Нет, инфо, собака, наверное, как, знаете, принято говорить почему-то, говоритмосква.ру. Пришлите, пожалуйста, ну, если телеграм, так сказать, тоже, пожалуйста, говорит о Москобот в телеграме, мы очень ждем. А суть в том, что приехала, ну, вы сами слышали, суть приема в том, что приехал в воскресенье пациент.
Поступил на лечение, да.
Густо татуированный какой-то пациент, которого сопровождает 20 человек его единомышленников, значит, и начальник отделения прилетело его размещать по ОМС. Специальное распоряжение издано по больнице ЦКБ РАН города Москвы о том, что к нему нужно, что он VIP, Special Attention. Special attention.
Вот эти вот указания VIP. Про то, что если не будет хватать каких-то лекарств в больнице, найти, найти.
В любом отделении.
А всем остальным
найти
можно не
отделении.
Находить, да?
Ну, всем остальным зачем же. VIP, есть VIP. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Да, вот видите, человек, я думал, что у человека есть что-то добавить. Нет, ничего добавить. Хорошо, есть несколько тем, да, кроме матерей Беслана, есть несколько тем, по которым я не берусь рассуждать. Например, мне не нравится тема с сентябрем 99-го года и взрывами домов в Москве на Каширке и так далее. Она мне не нравится. Она мне не нравится, поэтому я предпочитаю молчать просто. Вот, мне не нравится и целый ряд вопросов по Нордосту. У меня есть, и тоже я помалкиваю в тряпочку, да и хорошо, и все. Молчу, и все. Вот, и, конечно, Беслан. Я помалкиваю ввиду того, что, говорить искренне, я недостаточно отважен. А молчать я достаточно отважен. Вот помалкивать я умею, да, понимаете, я буду молчать. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, скажите, вы по больнице что-то хотите добавить?
Да. Ну, всегда во всех больницах сейчас есть три потока.
Да.
Первый поток – обычные люди. Второй поток – это от главного врача. И третий поток – это скандальные.
Да.
Вот те, которые два последних, ими занимаются в ускоренном режиме.
Ага.
Остальные как повезет.
Ну да.
И этот бардак с лекарствами… Вот будет, пока вот это все будет восприниматься обществом нормально.
Ну, а это и нормально воспринимается. А уважаемые люди, а как же? А?
Ну, да.
Ну, конечно. Я сам спрашивал вот в ряде мест. Мне говорят, ну, как же, уважаемые люди. Ну, конечно, мы же общество неравенства. Мы же общество... И знаете почему? Ведь это... Знаете, почему это хорошо? Можно я скажу, почему это хорошо?
Почему? Да.
Потому что мы аристократичное общество. А аристократичное общество... аристократия есть неравенство по рождению, сущность. Что такое аристократия? Угу. Что такое аристократия?
Ну, правильно, да.
Неравенство по рождению. Вот у русских есть аристократический дух. Мы настоящие аристократы. Потому что европейцы – помоечники. Помоечники, гнусь рядом с нами. Мы аристократы.
Вот да.
А что такое аристократы? Еще раз, что такое аристократы? Это люди, принимающие неравенство по рождению. А, больше того, мы немножко после завоевания монгольского, после прихода сюда китайцев, приняли иной подход, чуть-чуть. Неравенство по положению. Угу. Это как конфуцианство.
А да? Вы знаете, начальник есть форма отца. В этом свете кто теперь скандальный?
Кто?
Это те, кто не согласны с тем, что они принадлежат к более низшим. И они такие, нет.
Низшие, конечно, плебеи. Плебеи.
Мы с высоким положением.
Наглые плебеи, абсолютно. Мы общество аристократичное. И мы принимаем неравенство по рождению, неравенство по положению. И это хорошо. Надо, наоборот, плечи расправив, сказать: Господи, вот какие мы крутые. Все остальные мещане и подонки. МЧС ожидают переподчинения Министерства обороны, и зря ожидают. И зря. Не будет этого.
Почему не будет?
Ну, я вот разузнавал, и мне кажется, что я разузнавал. Во всяком случае, я там вынюхивал, выслушивал, вычитывал, вот, что пишут черным по белому.
Как же вот это вот выпистывал Шойгу, вот да, свое ведомство.
Пучкова уберут. Вот я вам скажу, можно скажу, что будет?
Да.
Пучкова уберут, во-первых.
Угу.
А во-вторых, все-таки будет создан, может быть, уже в рамках действующего какого-то органа, он будет усилен, и будет создан некий орган, объединяющий оборонку, Национальную гвардию, вооруженные силы и МЧС. Но не МВД, но не МВД. Mm-hmm. Не знаю, а может быть, и МВД. Значит, какой-то, может быть, Совет Безопасности как-то объединит. Но что-то будет сделано.
Это будет такое. Как общая крышечка или как посредник?
Общая крышечка, да, которая будет объединять вооруженные... То есть, потому что накипают, необходимость закипает там у вооруженных сил, например, с оборонкой, у Национальной гвардии с той же оборонкой, там, условно говоря, да, у МЧС со смежными ведомствами. И будет усилено вот это звено, какое-то мега, не мега-министерство, а мега-координационный совет, типа, будет создан, в который войдет, в результате, под который подпадет МЧС, и таким образом они будут объединены в одном командовании, я бы сказал, с Министерством обороны, но не войдут в состав Министерства обороны, нет. Нет, не войдут. Ну вот, но слухи о том, что Пучков, сказано было пресс-секретарем. Ну, потому что не умеет управлять, и все. Не умеет. Человек не умеет. Ну, не получается. Угу. Что, человек, может, хороший, и все на свете, в домино неплохо играет, кстати, а вот управлять министерством не получается. Ну, бывает такое. Значит, Пучкова, сказано было Песковым, что это слухи. Да, это действительно слухи, но я бы им верил. Вот это такие слухи, которым я бы верил. Вот. А что, у меня из МЧС кто-то звонит? Из МЧС позвоните 7373-948, если у вас другие слухи. Из МЧС позвоните, пожалуйста, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Приветствую, здравствуйте. Сергей, еще
здравствуйте.
Раз.
Здравствуйте.
Хотел бы сообщить такую, как бы, вот новость, информация. На Варшавке,
да,
в районе слияния с Каширкой, между 3-м и 4-м, прямо вот посередине дороги проезжей части, продают кофе с рук.
Что продают?
Кофе с рук продают. Это ужас просто.
А что это значит?
Вы говорите, Москва, 21 век.
С рук продают.
Что продают?
Ну, видимо, вдоль дороги, да?
Девочки продают кофе.
А это плохо разве?
А я пытаюсь понять, вас это обидело?
Нет, это, во-первых, тут очень много причин, по которым можно возмутиться. Это же...
Вы за чай выступаете, да?
Нет, против, наоборот, боже мой.
Вы против чая? Нет, а что, теобрамин там превышает норму или что? Я не очень. Я, честно, вот он сказал, я не могу понять.
Ну, может быть, то, что они без лицензии, да, без разрешения, без каких-то
санитарных
норм.
Кофе-то хороший или нет? Вот
надо
же главное,
попробовать.
А? Кофе хороший, девочка хорошая, все хорошее.
Пусть она еще пирожки кофе.
Ну, все у ней хорошее.
С картошечкой.
Но это возмутительно. Так, ребят, переходим к стрельбе, которая была в Екатеринбурге. Переходим к другому. Другая тема. Поехали дальше. Значит, я должен вам сообщить следующее. Что участник перестрелки в Екатеринбурге явился в полицию. Пришел, сдался. Все. Значит, я с интересом прочитал, что там произошло. Межличностный конфликт произошел. Значит, этот парень... находился, сейчас я посмотрю.
Ну как парень, 38 лет ему.
38 лет, ну что, ну, девочка, что ли, парень, все, значит, парень. Вот, слушай, значит, что было? Оказывается, я просто пытаюсь восстановить картину происходящего. Он потом стал стрелять из Калашникова по ним. Он был в гостях, сейчас просто прочитаю по тексту, если позволите. В пятницу нас позвали, рассказывает жена. В пятницу нас позвали на день рождения к нашим друзьям. То есть пара, мужчина и женщина. Знаете, 38 и сколько там, ей не знаю.
У них вроде дети.
Да, слушай. Есть пара, и у них дети. Их зовут соседние друзья какие-то, другие люди. А у тех других людей дочка Алиса живет с цыганом.
Угу.
Я не знаю, как там у них в Екатеринбурге. С цыганом Дмитрием сожительствует.
Ну, а что?
Какое слово здесь важно? Нет, какое слово здесь представляет ключевое значение? С цыганом, с Дмитрием или сожительствует? Вот какое слово
что
главное?
Что мы должны осуждать?
Что здесь главное? У них дочка Алиса живет с цыганом Дмитрием, сожительствует. Мы сидели там, выпивали все вместе. И произошел конфликт у этого Дмитрия с моим мужем. У того цыгана, который сожительствует с дочкой их друзей.
Угу.
Есть дочка друзей, у нее есть цыган. Может, цыгана, может, цыган, не знаю. Не дрались они, нет. Просто Олег, мой муж, послал его на три буквы. АБВ. Не знаю, АБВ. Говорит, АБВ. А тот, видимо, счел, что эти три буквы несут в себе символ обидного текста. И пообещал ответить. На следующий день... К дому Олега, который умеет посылать на три буквы, и ходит к друзьям, у которых дочка Алиса сожительствует с цыганом, приехали люди на 5-6 автомобилях из-под тяжка. Ну, что значит, приехали и приехали.
Ну, из-под тяжка на 5 не приедешь.
Да, на 5-6 автомобилях из-под тяжка, рассказывает супруга. Ну, они приехали просто. Тяжок, наверное, не было никакого тяжка. Что, они накатом, что ли, катились? Наверное, на двигателях так и приехали.
Руками вот так.
В доме в этот момент находились двое маленьких детей. Одному 3,5 года, второму 2. Получилось так, что Алиса позвонила своей матери, то есть подруге этой жены, которая сейчас рассказывает, и сказала, мой цыган поехал Олега убивать. Она сказала, мой цыган поехал Олега убивать.
Угу.
Муж Олег... которому суждено быть убитым, но не суждено быть убитым в результате, потому что он отстрелялся, спал на первом этаже на диване. То есть этажей было более одного.
Там частный сектор, да.
За 5 минут до цыган к нам успели приехать отец Алисы и его брат. То есть та Алиса вызвала друга этого отца, который приглашал тогда ее в гости, еще и брательника, и почти сразу приехали нападавшие.
И она им, остановите кровопролитие.
Приехавшие были вооружены все. То есть, смотрите, приехавшие были вооружены все. Я пытаюсь понять эту фразу. То есть, отец Алисы был вооружен, брат был вооружен, и нападавшие были вооружены. Правильно я понимаю?
Брат,
и сам Олег был вооружен, который умеет посылать на три буквы.
И, видимо, его...
сожителя, дочки своих друзей. 30
человек. Да?
Да. Хорошо. У нас в России, если защищаешь свою семью, то тебя и насажают. Я, когда смотрю на эту прелестную историю, твои симпатии здесь, вот в этой истории, на чьей стороне?
У меня симпатии на стороне сюжета. Я вот
клянусь, прям... у меня тоже.
То есть, я к чему? Невероятное
происходит. У меня нет ни одного человека, ни одного действующего лица, которое я воспринимал бы как в целом положительного.
Но они такие неоднозначные. Это же так прям захватывает. Я бы фильм снимала.
Ну, да.
Прям с первой минуты.
Ну, да.
Как вот они такие идут.
Ну,
такие.
Да. Это сложная схема. Послушайте, это сложная схема. Ваши симпатии как-то определились? Давайте обозначьте, пожалуйста. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, на чьей стороне ваша симпатия? Будь добр.
Я прослушал секунду, я просто сотрудник МЧС попросили набрать.
Ой, да, но по МЧС я просто вам говорю, что не по моим данным вашего шефа уберут, но в вооруженные силы вас не введут, нет.
Да, нет, дело в другом, тут другая информация у нас есть.
Какая же?
То, что... Ну, в курсе то, что в том году нам зарплату не дали в декабре.
Я знаю, потому что он ее истратил, всю истратил просто.
Да, 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 и в этом году то же самое.
Ну, это, кстати, его снимут скоро, так что все нормально.
На
зарплату все равно не дадут.
Ну, скоро снимут, и будет хорошо все. И под это дадут зарплату.
Да.
Слушайте,
не дадут.
Все равно, МЧС не будем. МЧС не будем. Товарищи, давайте вернемся к битве Дмитрия Цыгана с
екатеринбургским страстям.
Да, мой цыган поехал твоего Олега убивать. Понимаете, вот такая история. Алло, здравствуйте.
Спор кровавый.
Ваши симпатии на чьей стороне? Юрий Николаевич, вы за кого бы бились бы в этой всей истории?
Ну, приехали все, кроме полиции. Поэтому мои симпатии, как я уже ранее неоднократно говорил, создавать нужно новую милицию и суд.
Так полиция должна подъезжать в конце фильма. Всегда, когда уже начинаются титры, тогда должны сирены зазвучать.
Как только они задумали приехать, полиция должна уже их вязать.
Чем дело закончилось, спрашивает меня Кунжут. Кунжут, чем дело закончилось? Олег начал месить их из Калашникова. Двое погибли вот сейчас. Двое погибших. Все там, так сказать, вот
один
как-то так.
Один из них боец ММА, кстати. Борец.
Борец ММА, пожалуйста.
То есть
пожалуйста,
там спортивные все. Такие были.
Люди по-разному там, так сказать. Ну, видите, а чьи ваши симпатии где?
Олег пишет, я за Алису.
А я за Алису. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Безусловно, я за того парня, который начал отстреливаться, потому что... Вопрос такой, у нас полная атомизация общества и отсутствие правоохранителей как таковых, они появляются только вот в случае, если там...
Да, на титрах, они на титрах должны появиться, да?
Ну да, поэтому как-то все постепенно...
Нет, подождите, хорошо, а вам сколько лет?
Мне 27.
А вы посылаете в компании мужика, значит, на три буквы, и потом чего вы ждете? Слова значат или нет? Нет, слушай,
слова
вопрос.
Значат.
Мне слова значат.
Морде, в таком случае мне могут дать по морде.
Да.
В таком случае
слова значат.
Могут лично плохо поступить.
А если человек...
Я бы так сделал,
нет,
но я бы ни в коем случае не позвал бы 20 человек
вот скажу...
со стволами стрелять по жилому помещению, где дети. Но
а вот я вам такую вещь скажу. А есть люди, которые ограничены вербально, то есть им трудно говорить. Вот есть мужики, которых нормально говорят, хорошо язык подвешен, а есть мужики, которым легче убить. Ну, такие угрюмые.
Ну,
есть угрюмые.
Пускай
есть.
Они не думают, что
есть угрюмые.
Могут так же выстрелить. Просто у нас отсутствие власти в этом плане. Ну, вот постепенно скатываемся.
Есть угрюмые было. Мужчины. Я вам скажу. Есть угрюмые мужчины, которым трудно ответить. Ну, язык плохо подвешен.
Не, ну, одно дело, ты угрюмый.
Вот я, когда был молодой, я был
угрюмый. Когда ты звонишь друзьям и говоришь, эй, ребят, подъезжайте.
Я, когда был молодой, был угрюмый. Я серьезно говорю. Вот я был абсолютно угрюмый парень.
Ну
в шестом классе.
Когда к вам кто-нибудь писал,
трубочки,
вы сразу собирали компанию?
Из трубочки, один
в
Комсомольске на Амуре, из трубочки стрелял жеваной бумагой в меня, промокашками.
Угу.
Значит, и ждал, что я отвечу. Я посмотрел на него раз, посмотрел на него два. Я говорю, ну зачем ты это? Потом подошел и врезал, сломал нос. Понимаешь? Ну вот сломал нос, ну он себя там немножко сломал, чуть-чуть у него трещина была. Вот. Почему? Потому что я вербально не был подкован. Мне ругаться было не с руки, я не умел. Понимаешь? Ну как, ну я
ну,
думаю...
Ну вы же это сделали один на один.
Нет, прямо при всем классе.
Да, но вы же не стали звать там Васю, нет, Петю, Андрея нет, такой. Не сейчас мы не сейчас будем
но
отдых,
есть
мы
мужчины,
поедем к нему
надо,
вечером
надо,
домой.
Надо просто понимать, что мужчины, многие считают, что слова значат, первое. И второе. Есть люди, у которых язык плохо подвешен, им легче убить, чем легче убить.
Да, но смотрите,
чем,
раньше у нас как было? Один на один, либо стенка на стенку. То есть заранее собирались, и они там дрались, да, друг с другом.
Мне кажется,
а не так, что 20
женщины
человек будут бить одного.
Разруливали женщины, мне кажется. Потому что мужчине вот это все разруливание, вот это все... Это просто Тарантино, пишет Форд Феррелл. Да, абсолютно, Форд. Конечно, это Тарантино в чистом виде. Значит, я вижу угрюмого цыгана, которому трудно
красные
разговаривать.
Рубашки,
ему
сережки.
Трудно разговаривать. Он говорит...
Он только поет.
Я петь могу, говорит, не могу. Говорит, на картах могу. Ну как? Пойдем убьем его и все. Ну зачем он сказал эти слова? Ребята, слова значат. Ну вот мне кажется. Не надо обижать друг друга. Зачем? С этой проповеди мира я перехожу к рубрике «В движении».
Подъем. Движение.
Мы не будем друг друга обижать. Зачем? Слушайте, значит, очень тяжело по Новой Риге въехать в Москву. Волоколамочка стоит. Ах, как она стоит. На траверсе Тушинская останавливается, и все. Потом плохо. Где у нас плохо? На шоссе энтузиастов абсолютно плохо. Потом набережная, значит, Москвы-реки еще до Кремлевской останавливается. Задолго до Кремлевской. Еще на Котельнической эмбаркмент. Она вот там начинает останавливаться и дальше не едет. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, авария. Здравствуйте, слушаю вас. Ах, нет, он улетел куда-то. 7373, у меня залипла эта штука. Надо просто перезагружать. Все, сейчас не будем. Когда начнутся новости, будем перезагружать. Ладно?
Нижегородка мертва, вот пишет.
Нижегородка мертва. Потом, что еще мертвое? Сейчас посмотрим. Да, мертвого больше не осталось. Да, нет, конечно, Кузьминки и текстильщики. И все, что к ним подъезжает, откуда бы то ни было, даже с Люблинской улицы, все не едет вообще никак. Ребят, мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его.
этот понедельник, 5 сентября. Подъем.